И давать его потом.
Что делать надо? Он сам.
Он все делает.
Он сам.
Да, правильно. Какое сегодня число?
18.
Да, спасибо. Так, у меня нет этой дилеммы, потому что я знаю про нескольких человек, которые опаздывают, да. То есть нас довольно мало. Это не проблема, да, но я не знаю. Что? Но я не знаю, как нам лучше поступить, в каком порядке нам сейчас расставить. То есть мне откровенно не хочется говорить, например, о нашей игре с минимальным количеством людей. С одной стороны, да, с другой стороны, одной мастерской группы здесь нет в полном составе, да, которая обещала нам сказать. Это, посмотри, это охота на ведьм. Не, благодарочно есть. Охота на ведьм не хватает, очень не хватает. Вот, ну, окей, у нас есть, ладно, я тогда начну с краткое сезонье, да? Значит, давайте начнем наш традиционный, кажется, уже четвертый в этом формате семинар и, возможно, последний. Нет, я по-моему, вот это я, по-моему, говорю первый раз.
Нет, подожди, потом будет обсуждение, там мы раскроем все причины.
Это было бы интересно, да. Кажется, четвертый, посвященный сезону 2013, соответственно, у нас на него вынесено для обсуждения 4 или 5 игр, в зависимости от того, будет ли говорить Шар. В принципе, время, скорее всего, найдется. Сезон у нас случился странный в том смысле, что он начался поздно, начался в мае, не с первых выходных, со вторых, с 9-12 мая. Игр всего за сезон в календаре появлялось, в календаре РПГБ появлялось 16. Правда, две из них это игры, которые были на Минисконе, итого 14. И еще одна игра, это одна и та же игра. По сути, наверное, да, это один Бостон, который не состоялся, потом другой Бостон, который состоялся. Или не состоялся.
А хотелось бы, кстати, услышать докладчика.
А докладчик сказал, что он в Россию, если уедет, то не будет. И после этого он молчит.
Понятно.
Уехал. Он обещал после 9-го сказать, письмо мое он второе получил. И...
После 9-го да. Еще продолжается.
Да. Итого, значит, нам... На семинаре согласились поговорить о своих играх 5 мастерских групп. Это мастерские игры, это мастерские группы игр Пила, Охота на ведьм, Сны Младриса, Белогвардейщина и Элам. Элам 3. Возвращение Будулая. Да. Я специально не стал даже расписывать порядок, решая его на месте определить. Есть добровольцы? Кто хочет быть первым?
Я могу еще.
Я тоже могу свои 3 слова сказать. О, мне сложно даже сейчас.
А давай скажешь их сейчас. Ну, вдруг просто...
Хорошо, да, ну, как бы... Что? Нет, вроде бы мы говорили, что на кафедру не выходим, так?
Ну, если... Нет, если есть желание...
Понятно. Ну, на самом деле, как бы я могу сделать 2 маленьких выступления. Одно пару слов можно сказать о сезоне, как бы так, ну, оценки стекаются ко мне. Мне такие некоторые моменты можно было бы обозначить, которые мне будет не очень удобно обозначать со сцены, если бы это интересно кому-то. Значит, смотрите, в итоге, как бы у нас, ну так, более-менее активно люди высказывались о 13 играх за этот сезон, собственно, в том числе об одной, которой как бы в календаре в итоге не было, это еще, это Витебский маскарад «Свободного шута тьмы», не знаю, почему он не публиковался, видимо, как-то. Вот. И так довольно забавно получилось, что в этом году у нас в основном практически все игры были относительно небольшого формата. Вот у меня, к сожалению, нет точной цифры участников Снов и Младриса. Ну вот, собственно говоря, вот это, похоже, была верхняя планка почти для большинства игр, за исключением, собственно, двух проектов, уцелевшие. Вот около 50 человек, это вот Снейл-адреса и, наверное, Охота на ведьм. То есть, так, по моим ощущениям, там в этом... Все остальные, как бы, колебались в пределах около 25 человек. То есть, в принципе, это достаточно необычно для наших прошлых сезонов. У нас все-таки игры раньше были побольше. Вот. Ну, причем, собственно, в этот список попали, и сегодня мы будем у них там их сравнивать в каком-то смысле, разноформатные игры, потому что у нас не было большого количества павильонов, которые попадали в этот план. Все, в общем, более или менее укладывались в миги. Ну, опять же, сохранилась та тенденция, которая как бы ярко достаточно проявилась в прошлом году, что у нас среднее количество игр вот на тех людей, которые приняли участие в опросе, оно... относительно небольшое, то есть 3-4 игры это как бы считается активным участием человека, а у многих есть одна игра, две игры, ну, в каком-то смысле тренд, да. И еще один момент, который просто мне, как обычно, обратил внимание, понятно, что как бы вопрос, который публикуется в теме, его видят не все. Я рассылаю письма тем, кого я могу примерно предположить, что он участвовал в играх. Ну и понятно, что процент отзывов с РПГ-бая гораздо выше, а электронная почта в этот раз нам почти не дала ничего. То есть это в первую очередь относилось к уцелевшим опять-таки.
А что там ВКонтакте?
Ну, ВКонтакте я ненавижу сам по себе, поэтому как бы я его им воспользовался, он отклик определенное количество людей дал, но как бы не столько, сколько хотелось бы. Хотя в целом в опросе принял участие около 100 человек. То есть, как бы, с учетом того, что у нас на все про все было только 2 недели, это неплохой результат. Вот. Ну, а теперь 2 слова скажу об игре, которую мы делали, как бы, Лам, третий эпизод, но было какое-то рабочее название, но, по-моему, даже я его не помню. Во многом эпизод промежуточный, с одной стороны, потому что, то есть, это продолжение цикла игр, который мы начали в позапрошлом году, как бы попытка сыграть кусочек и раскрыть кусочек истории, которая как бы там в этом проекте присутствует, он, наверное, не совсем, точнее, не наверное, он не совсем попал как бы в то представление истории, которое было у игроков. Мы по ходу дела кое-чего скорректировали. Ну, вообще, как бы в этой игре было только 4 игрока, да, то есть, по сути дела, это лабиринт, состоявшийся на полигоне. Вот. Большая часть участников игры это игротехники, которые в том или ином. Прошу прощения. Да, все это слышно. Алло. Да. Хорошо. Угу. Значит, остальные были игротехниками, то есть при этом как бы частично это, то есть это были люди, которые в основном участвовали в предыдущих эпизодах, то есть немножко представляющие о том, во что мы играем, как бы историю, видевшие историю, может быть, немножко с другой стороны. Наш сценарий мы соблюли. Были, понятное дело, отклонения, связанные с тем, что, ну, игрок все-таки свободен, как бы мы его заставить 100% двигаться по линии не можем. Как бы и игра в итоге как и задумывалась, и осталась такой эпизод, который должен был просто закрыть пару сюжетных лакун для того, чтобы мы могли в следующем году сделать еще 1 или 2 эпизода, скорее всего, в павильонном формате. Я, честно говоря, не знаю, что еще добавить к игре. Ну, то есть у меня впечатление от игры среднее, не все, что мне хотелось, удалось, а Ванован, вот как один из присутствующих игроков, может мне что-нибудь сказать.
Но мне интересно, те лакуны, которые ты хотел закрыть, они закрыты были?
Они закрылись не совсем так, как я предполагал, точнее, не на 100% так, как я предполагал, но как бы нам как раз предоставилась возможность продолжить игру. То есть во многом это для меня был такой первый опыт перенесения длинной истории в полигонный вариант. То есть, как, я примерно представляю, как его сыграть в планшете, в настолке, как бы в словесной игре. На полигоне попытка была сделана. Не самая удачная, но тем не менее. Вопросы, предложения,
да,
замечания.
Ну, то есть, надо был вопрос, да?
Да.
Еще был там вопрос, потому что Ларош я записал. Кстати, еще поднимать какие-то шутки.
Не, ну тут большого потока не ждем.
Лам – традиционная игра, которая делается за очень ограниченное время, на минимальном количестве ресурсов. За 3 года там, появились какие-то отработанные трюки и технологии, которые применяются в ее производстве.
Ну, понимаешь, какие тут трюки и технологии? Как бы, когда ты делаешь историю, у игроков, собственно говоря, большая часть материала глобального, который как бы относится к сеттингу, он у них есть и так, ты к нему дописываешь там 6, 8, 10 абзацев, то есть действительно делается за несколько дней. То есть здесь просто пришлось потратить чуть больше времени на то, чтобы скриптованные сцены людям объяснить, как их нужно сыграть. Ну, потому что это лабиринт, да, то есть это от них хочешь получить не просто пребывание в мире, да, а конкретный результат. Вот, поэтому каких-то специальных трюков здесь на самом деле нет.
Бонусный вопрос. Томус еще будет?
Ну, мы же с тобой...
женской части.
Нет, ну, скажем так, специально для женской части скажу, что томус как бы в реальности игры, как ты сама уже знаешь, уцелел, поэтому появиться в следующих эпизодах может.
Ты понял, да, что сейчас не всю женскую часть игры показываешь.
А вы как-то разоображиваете свое амплуа, я не знаю.
Не, ну я не знаю, но там, ну ему плохо, я могу сказать, для той части игры, для женской части, которая...
А что сразу томус? Что сразу томус? Что там, других мужчин не было?
Им тоже плохо, не беспокойтесь.
Да?
Да, вам всем плохо.
Хорошо. Еще вопросы к докладчику будут, или мы его отпустим?
Отпустим, выгоним. Все, спасибо за внимание, как говорится.
Точно выгнулся.
Вы там передавайте косяк.
Кто будет следующим?
Вот пока ему победить не
будет. Есть желающие выступить следующим? Что мы хотим говорить последний. О-о-о! Это пришла охота на ведьм. Не-не-не, никуда не уходите! Ну, то есть у нас три варианта, кому сейчас предоставить слово. Имладрису, Гвардейщине или Охоте. Кто самый готовый? Магеш. И дайте.
Ладно, пока там загружается моя шпаргалка, я имею сказать следующее. Значит, во-первых,
она имела сказать.
Вот он. Значит, я имею сказать следующее. Во-первых, сказанное докладчиком может не совпадать с мнением мастерской группы. Остальное. Во-вторых, я буду говорить в основном о последнем эпизоде «Белогвардейщины», который состоялся с 12 на 13 октября 2013. Но ввиду специфики игры буду вскользь затрагивать и остальные эпизоды. Таким образом, Белогвардейщина, малая полевая игра, 12-13 октября 2013, база отдыха Нивки на базе Березинского биосферного заповедника. Точное количество игроков пересчитать я не сподобилась, их было 30, двое, ну, порядка, двое не доехали прямо до полигона, было 7 игротехников и 4 играющих мастера. Мы считаем, что игра у нас была в жанре исторического романа, трагического, драматического. Роксолана это называет роман в письмах, я говорю роман в стихах, но я ерничаю. Значит, и это был заключительный эпизод из цикла, который должен был состоять вообще из трех, реально состоял из одного эпизода, который был в ноябре 2011 года. И 4 микроэпизода для узкого круга ограниченных лиц на доиграть что-то, получить фидбэк от игроков. Между первым и вторым основными эпизодами прошло 2 года, и в данном случае это баг, а не фича. Значит, что мы хотели? Хотели мы, в общем, погрузить наших игроков в эту атмосферу, в атмосферу гражданской войны, заставить их прочувствовать, что это было, прочувствовать вместе с ними, рассказать вместе с ними несколько историй живых людей, которые попали вот в эти вот страшные обстоятельства. Плюс, учитывая, что игра роман, мы изначально рассчитывали на то, что наши персонажи будут претерпевать некоторые изменения. То есть между событиями внутри эпизодов в игровом времени проходит год. И в данном случае это фича, а не баг. Значит, технически, что мы делали? А, ну, собственно, да. Мы считаем, что нам в целом удалось поймать атмосферу гражданской войны, рассказать какие-то истории, чего-то кого-то заставить почувствовать. Что мы делали? Информационная подготовка. Та информация, которая попадала игрокам, включала в себя объемные легенды на входе, в окололитературной форме, ну, в попытке сделать легенды в литературной форме, непосредственно на игре некоторые пакеты, донесения, там, какая-то поступающая информация, депеши, телеграммы и прочее. На первой игре мы делали еще газету. Это было хорошо. Чем, в принципе, в чем плюс такого типа информационной подготовки, как мы считаем? Это классно работает на погружение в атмосферу, вписывает игрока в общую картину мира какую-то. Легенды в той форме, в которой мы их давали, дают возможность персонажа прочувствовать вместо декларации там, определенных «ты хочешь того-то, любишь того-то, ненавидишь того-то, теперь скотина, чувствуй немедленно». Вот сейчас вот взял и почувствовал. Игрок может как бы сквозь текст легенды вникнуть в персонажа сам. Есть возможность повесить в легенду ружья стреляющие и ружья не стреляющие. То есть дать те узелки, которые могут сработать на игре, которые не сработают гарантированно, мы об этом знаем, но игрок не знает и не знает, чего ожидать. И, соответственно, вот эти вот здоровые легенды с кучей подробностей для нескольких персонажей дают возможность мастерам в какой-то момент свежими глазами, значит, в них воткнуться и сказать: «О, у нас есть сюжет вот здесь и вот здесь, мы связываем двух совершенно... В общем, на разных концах доски стоящих персонажей». Из минусов самого подхода – это невероятный совершенно объем работы, который требует времени, сил, нервов, который очень узкое место для дедлайнов, для планирования. Это творческая работа, поэтому сказать, что я гарантированно напишу там 15 страниц к завтраму, я не могу. Плюс… Сама форма легенды по себе, без деклараций каких-то вот четких вещей, дает игроку возможность переосмыслить персонажа и воспринять его и трактовать его характер не так, как считает мастер. Ну, то есть, я пишу, скажем, абзац текста, я считаю, что из этого абзаца текста можно сделать ровно один вывод о том, какой характер у персонажа. Игрок найдет 33 и выберет совершенно противоположный, ну, с шансами. Вот. Ту-ту-ту. Это как бы, в принципе, основной, наверное, косяк. Значит, из того, что мы хотели сделать с информационной и отчасти с маркетинговой точки зрения, но не сделали, это, скорее всего, на игру особо не повлияло. Мы собирались писать на форуме между эпизодами некоторые отрывки из жизни, сводки с фронтов там и прочие зарисовки, которые не дадут игрокам выпасть из контекста, которые будут постоянно подпитывать чем-то наших игроков, ну и там привлекать новых, если что. Соответственно, точно так же мы не повесили в легенды нестреляющие ружья. Единственное, которое случилось, это была ошибка и был наш косяк. Значит, косяки, которые у нас возникли из того, что мы выдавали, главным образом связано с согласованностью вводок между собой. Мы не успели вычистить блог. Кто-то недополучил чьих-то фотографий, про кого-то неизвестно, сколько с ним персонажи знакомы. Тому подобные вот эти вот мелкие штуки, которые на самом деле исправляются и делаются очевидным простым методом. Да? Берется легенда раз, берется легенда два, проходится с карандашом, значит, и фиксится. Почему так случилось и кто виноват, я потом еще скажу. Вот, значит, в оценке этих блок у нас в мастерской группе мнения разделились ровно пополам. Половина мастерской группы считает, что эти косяки — это просто... ну, так делать вообще совсем нельзя, и это очень критично. А вторая часть мастерской группы говорит, что эти косяки неизбежны. Ну и, ну, бывает. Как-то сыграли, как-то сыграли. А, соответственно, да, с альтернативным толкованием характеров персонажей мы тоже столкнулись. А, главным образом с теми игроками, которые с нами прошли огонь, воду и медные трубы. То есть с самого первого эпизода. А, мы пытались ориентироваться на то, как они отыграли первый эпизод и последующие микро, из этого давать им какие-то дополнительные вводные. У них от этих вводных рвался мозг. Они приходили к нам и говорили, что за фигня. Мы говорили, ой-ой, и мозг рвался уже у нас. А... Такие дела решаются через, вроде как решились через обильные личные беседы и какую-то попытку найти компромисс. Но так или иначе... Определенный момент недопонимания между нами и нашими игроками, он был. В том числе за счет, ну, наверное, за счет исходной формы вводных. А, сюжеты. Поскольку мы хотели сделать исторический Б-роман, мы завязывались на исторические реалии этой нашей волшебной гражданской войны в России. И мы добавили немного Санта-Барбары. То есть полагалось, что мы старались сделать так, чтобы у каждого игрока на полигоне было как минимум 3 возможности развития какого-либо личного сюжета. А, будь то какая-то информация, которую он владеет и которая может кому-то пригодиться, да? Какое-то случайное знакомство, которое сыграет вот именно сейчас. А, он когда-то оказался не в том месте, не в том времени, и от этого уже раскручивается его история и история его соседей по полигону. Плюс, понятное дело, что это все происходит на фоне глобальных событий, глобальных катаклизмов. Спасение мира у нас не предусматривалось, у нас предусматривались личные истории. Соответственно, потенциально наши сюжетные завязки, которые мы набрасывали во вводные, сработали гипотетически. Зачастую они срабатывали не так, как мы хотели. Зачастую они образовывались непосредственно на месте и давали толчок игре. Но есть мнение, что это все произошло вследствие того, что у нас на полигоне оказались живые люди с живыми персонажами. Ну, в смысле... Нет, это было прекрасно. Ну, в смысле, помимо того, что у игрока есть его свобода воли, у него есть еще проработанный персонаж, у которого есть свои какие-то отличные от нашего видения, но свои какие-то представления о жизни. Да, и от игрока тоже. Вот, значит, и отдельный такой вот момент, который, наверное, стоит упомянуть. За счет того, что игра была разбита на несколько эпизодов, да, у нас случались между эпизодами резкие сюжетные повороты для некоторых персонажей. Эти самые резкие сюжетные повороты мы вносили натурально насильно в легендах, в загрузах, отнимая совершенно у игрока его священную свободу воли. И было у нас на это две причины. Одна причина чисто техническая. Из проекта вышло некоторое количество игроков, которых, ну, соответственно, с персонажами надо было что-то сделать. И причина вторая в том, что мы по-прежнему хотели рассказать историю, которая будет страшной, болезненной и совершенно неприглядной, потому что у нас гражданская война. В случае предоставления игроку его свободы воли, вряд ли он решит вывернуть сюжет так, как нам надо, для того, чтобы история оставалась страшной. Потому что он живой человек, он как бы здоровый. Он не хочет, чтобы ему было больно. Маркетинг, прочее, работает с игроками. Но так исторически сложилось, что изначально игра по масштабу была небольшой. А некая своя аудитория подобралась еще к первому проекту, плавно перетекла во второй. Плюс там некоторое количество дозаявившихся людей, особенно в последние 2-3 недели, нам полностью забили пул, мы в какой-то момент даже начали паниковать, что нам некуда этих всех людей будет расселить. Поэтому, ну и вот те кусочки, что мы хотели выбрасывать на форуме, мы слили жизнерадостно, поэтому как такового какого-то маркетинга у нас не было. Работа с игроками у нас заключалась в том, что мы лично встречались, предлагали игроку ту роль, которая у нас для него уже потенциально есть, либо слушали, чего он хочет, доставали из нашего пула, что мы можем предложить, доделывали напильником и после уже предлагали конкретику. Позже высылали легенды, сильно позже. Отдельно стоит упомянуть, что в стремлении создать нужную атмосферу мы внимательно смотрели на тех игроков, которые к нам заявляются, сломали не один десяток копий на предмет, кого и как мы хотим видеть на этой игре, а кого и как не хотим. Кое-кому пришлось отказать, тоже через сломанные копья внутри мастерской группы, но в результате, по крайней мере, я считаю, что это пошло все на пользу проекту. Технические правила у нас были только про стрельбу, которые так и не доехали до форума. Но мы их как-то вроде донесли прямо на полигоне.
So-so,
да. Но это косяк, о нем тоже позже. Значит, с точки зрения матчасти, очень приблизительно, на игру у нас ушло порядка 12 миллионов, кажется. В эти деньги встала аренда базы, аренда микрика, что-то там перепало на Врита, что-то там перепало на релаксацию игроков после игры. Ну, мастерские обсуждения начинались с того, что кого мы сегодня недообидели, а заканчивались ящик водки игрокам, как-то так. Вот. Из игротских взносов, в общем, в этом бюджете от 30 до 50% точно не считали. Как-то вот как-то так. С точки зрения оперативного управления, у нас, в общем-то, не стояло цели как-то на игру влиять. Мы вам дали ваши вводные, теперь вот с этим как-то живите оставшееся время. Поэтому единственное, что мы делали, это решали вопрос, когда именно стоит вбрасывать заготовленные пакеты информации и как нам сейчас убить игротеха, которому надо домой. Вот. Ну, как-то вот как-то так. Так что мы не вмешивались. По большей части мы не вмешивались. Игротехников у нас было 7. Все они были прекрасны, как рассвет. Мы им благодарны просто с невероятной силой. Значит, участие из них, там где-то примерно 4, по-моему. У них были даже маленькие какие-то легендочки, для того, чтобы они как-то худо-бедно вписывались в это все мероприятие. На самом деле, они получали очень общие вводные, очень общие инструкции. Главным образом, сложно сочиненное предложение, сложное пассу руками. Ну, как-нибудь сделай, зашибись, пожалуйста. Примерно в таком контексте. И шли, главное, и делали. И они помогали нам, собственно, сочинять и писать все эти письма и депеши, которые мы, естественно, делали на полигоне. За это Ульма и Романе просто земной поклон. Создавали атмосферу, влияли на происходящее как могли, даже со сломанными ногами, и всячески, в общем, несли свой крест. И, в общем, поименно Алгар, Алиф, Вет, Джованни, Настена, Ромена, Ульма, Гип-Гип-Ура. В целом, это вот та часть, которая кто виноват, а что делать. Что мы точно с этой игрой сделали, безусловно, талантливо, это мы завалили все сроки. С информационной подготовкой, ну просто вот все сроки, которые могли, мы завалили. Там написание вычитка легенд, раздача легенд игрокам, получение фидбэка, согласование, сведение сюжетных линий, там ловля блох, написание писем и депеш. Вот это все делалось тогда, когда уже давно должно было быть сделано, частью не делалось вовсе, частью делалось прямо на полигоне, частью прямо в процессе игры. Ну, задуманные, собственно, уже письма мы прямо вот писали на полигоне. В причинах этого всего, помимо известных наших бед, типа мы творческие личности, поэтому либо я сегодня просто не могу писать, вот хоть ты меня тресни, либо мне сегодня просто очень глум писать, вот помимо вот этого вот общего развездяйства, есть еще две вещи, которые наверное, можно было бы как-то предсказать, но мы и на первом эпизоде с этим столкнулись в других масштабах, там было немножко больше развездяйства. Вот. У нас сильно за 2-3 недели до игры начал плавать состав игроков. Начали появляться какие-то новые люди, начали другие люди говорить, что они внезапно совсем никак не могут. И, соответственно, вот это вот все надо срочно сейчас перестраивать. Плюс ровно в те сроки, когда было запланировано окончательное уже написание легенд, там сведения и все такое, начались пожизненные форс-мажорные всякие штуки, участие из мастеров, которые просто не позволили приступить к делу вовремя. Опять же, возможно, на это можно было как-то повлиять, наверное. Сначала написать все, а потом заявлять игру. Ну, к этому я еще вернусь. Тем не менее, есть мнение, что в сложившихся условиях мы сделали максимум, что могли, и с минимальными потерями с этой частью. Отдельный косяк, конечно, ну и то, что ело совершенно невероятное какое-то количество времени, внезапно оказалось, опять, что мастерская группа постоянно расходится по вопросам Блаженного Августина. В общем и целом мы согласны в том, что мы хотим сделать, и о чем, и как, и вообще, что такое гражданская война, и как мы воспринимаем там какие-то определенные события. Но как только доходило до частностей, вроде логики персонажа или общечеловеческой логики, или там методов, которыми мы собираемся воздействовать на игроков, или там информационных поводов, которые мы собираемся вбрасывать в игру, или как именно должны сработать сюжеты. Вот тут начинались такие прям прения, которые, в общем, по итогу оказывались достаточно малоконструктивными, жрали совершенно невероятное количество времени, но топнуть ногой по столу и там срочно все прекратить, у нас как бы человека не нашлось, который бы это сделал. Вот. Отсюда, собственно, в том числе эти самые наши информационные косяки. Как бы с течением времени, вот за то время, что мы, значит, всю эту игру делали, мы как-то вот с этим совсем боролись и даже сделали какие-то успехи, но не окончательно. Всего из этого выводы примерно такие. Игра-роман, которая представляет из себя несколько эпизодов, в течение которых персонажи, ну, натурально, проживают некоторое становление длительное во времени, как, собственно, происходит в литературных произведениях соответствующего объема, это в целом хорошо. Такого рода игры требуют большей связности между эпизодами, меньше промежутков, больше связности работы с игроками. Получение фидбэка постоянно, перманентно и постоянные сверки тезаурусов. Что, как человек понял, да, что он хочет, что он будет, что он испытывал, как он себе видит дальнейшую жизнь персонажа. Вот это все надо постоянно держать в постоянном контакте. В целом, такой формат игры позволяет рассказать достаточно эмоционально и событийно насыщенную историю. Для того, чтобы делать истории о темах болезненных и серьезно эмоционально насыщенных, надо больше брому, больше нервов и больше запаса времени. С точки зрения избежания косяков информационных, я для себя, по крайней мере, сделала такой вывод, что если, не дай Боже, я еще когда-нибудь впишусь в проект, в котором надо будет очень много писать, написать надо все до заявления игры. Сначала написать, потом сверить, потом, значит, вычистить косяки, потом заявлять. Потому что, так или иначе, в конце концов, все не первый год замужем, мы примерно представляем себе целевую аудиторию. Мы примерно представляем себе, кто может заявиться на какого рода проект. Мы примерно представляем себе, кому какую роль мы дадим, даже если вот человек еще не заявился и игра еще не заявлена. Это можно учитывать. В мастерской команде, безусловно, нужен непререкаемый авторитет человек, который в любой момент белого совета берет тапку, значит, бьет по столу и говорит «так, а теперь, значит, слушаем меня и делаем так, как я сказал». Соответственно, остальные мастера должны его слушать. Вот.
Да, вот последнее, пожалуйста.
Вот да. И, помимо всего прочего, безусловно, очень нужен человек для чисто технической работы, который не будет иметь вообще никакого отношения к творчеству. Совсем. Который будет проверять грамматику в легендах и логическую непротиворечивость между легендами, который будет проверять, повесили ли мы такие-то правила на форум в такое-то время или нет, дали ли мы нужную информацию, прозванивать базы и всякой прочей вот такой вот работой заниматься. Ну, как-то так. Да.
Спасибо большое. У меня записано два человека. Что там, кто-нибудь, обозначайтесь, пожалуйста. Шару,
пожалуйста. Ремарки плюс вопросы. Начну с ремарок. Первое, это самая главная тема, ее можно теоретически пообсуждать. Она чуть-чуть была затронута на форуме, скажу это на тему того, что насколько мастер свободен в обращении с персонажем после того, как игра закончилась. На мой взгляд, такая дилемма не стоит, как мастер дописывает историю так, как ему необходимо для того, чтобы, как ему кажется, был произведен, ну, был, история пришла к логическому концу. Игрок может с этим не соглашаться, но как бы я здесь не вижу проблемы с правом собственности. Другой совсем вопрос, и здесь вот вопрос, это когда в игре на несколько эпизодов производится вторжение в легенду персонажа, то есть, ну, условно, как в данном случае я говорю и о своей легенде, да, потому что я в этом эпизоде не участвовал, но мой персонаж как бы присутствовал за кадром, он фигурировал, так сказать, в бэках у других игроков. И у нас потом с Шамарой произошел интересный разговор. Она сказала, значит, я когда это прочитала, мне показалось, что это не тот персонаж, с которым мы играли в первом эпизоде. Когда я прочитала, мне тоже сложилось такое впечатление. Вот как вам кажется, насколько вот такого рода существенное изменение уместно?
Смотри, значит, тут есть нюанс. Во-первых, твой персонаж был техническим. А, во-вторых, персонаж Шамары не должен был знать, какой он на самом деле. Насколько я помню, к самому первому эпизоду, когда мы обсуждали, собственно, персонажа Ульниса, он вообще-то был тот еще молодец. Он, собственно, олицетворял собой прям вот красный террор, как он есть. Просто интеллигентный красный террор. Вот. А, соответственно, у нас, по крайней мере, когда мы обсуждали вот эти вот вещи, которые всплыли на втором эпизоде и которых не было на первом, логического противоречия между тем, каким мы персонажа задумывали и какой он получился, не было. А то, что Шамара в нем этого не видела, но она и не должна была. Это в том числе вопрос восприятия персонажем персонажа. Он для нее явился учителем и он при ней себя совсем по-другому вел. И это нормально. Ну, мы же все не картонные. Вторгаться таким образом в легенду игрока, дописывать ему бэк после уже случившегося эпизода, ну, я считаю, что возможно только при согласовании непосредственно с игроком, да. Но как бы мы тут вроде таких вещей не делали, но мы тут делали другие вещи, да, мы как бы дописывали вводную, у нас получалось, что у нас...
На цикловых играх это приходится делать регулярно, там новые сюжеты, необходимые детали, ведь они не противоречат персонажам, то есть сбиваются в этой картине, я считаю, что делать можно, местами это необходимо. И второй вопрос, все-таки вот эффективность от этого метода, игрок пришел нам, рассказал, чего он хочет, мы ему предложили что-то из нашего пула. Вообще, вот насколько игрок способен внятно рассказать, чего именно он хочет?
Не, игрок обычно не способен. Ну, то есть, по-хорошему, у нас есть несколько задумок, да, и по части конкретного игрока, и по части, там, куда нам в сюжете нужен игрок, да? Вот этот вот потянь. Чего ты хочешь? Ну, я не знаю. Так, ладно, белое, красное, зеленое. Уже немножко определились. Там, такой или сякой, еще чуть-чуть подкрутили. Ну, и мы в некотором роде, игрок нас докручивает, и мы его докручиваем напильником до того, что нам надо.
Так, а это статистический просто вопрос. У вас там было порядка... Сколько человек?
Ну, порядка 30.
Порядка 30 человек?
Я не...
Примерно, с какому проценту из этих людей было предложено готовая роль? В смысле, вот вы к человеку приходили с конкретной идеей, кого он будет играть? Ну, там понятно, что был кусок людей, которые пришли просто теми же ролями, которые были у них на предыдущем.
Сейчас, я тебе скажу. Где-то... вот грубо, да, ну, процентов 40, что ли, у нас тем или иным способом нет, меньше. Процентов 20 у нас перекочевали, да? А по эпизодам, ну, примерно так. Примерно половине мы предлагали какие-то уже конкретные вещи. Это самая половина. Ну, то есть отказов мы не слышали. А там кому-то, вот, например, Иоланте, мы предлагали роль персонажа, который был на первом эпизоде. Вот продолжение этой истории. Но это такой вот один персонаж. Дальше у нас, ну, в смысле, так у нас либо люди играли тех же, кого они играли раньше, либо это были совершенно новые роли. Вот. А додумывать, куда бы нам этого человека деть, в основном у нас такая, да, глобальная информационная совершенно лакуна, черное пятно посреди игры — это в Рите. Это просто вот туда мы собрали, в общем-то, всех, кого не знали, куда девать. Ну, в смысле, не то, что не знали, куда девать, ну, как бы вот. Вот.
Вот, у меня, то есть, как бы, это полуремарка, полувопрос. Вам не кажется, что если до игры будет написан весь корпус текстов легенд, то после заявления хрустальный замок игры несколько разрушится при столкновении с живыми людьми, которые, как бы, будут все равно приносить свое?
Раз. Я поэтому делала ремарку не первый год замужем. Ну, в смысле, например, я знаю, что если я заявляю игру там с большим корпусом текстов, то там, как минимум, я знаю 5 человек, для которых я буду писать легенды.
Хорошо, понимаешь? Потому что, ну, ты сама говорила о том, что ты писала, извини, легенды для тех людей, которых ты знаешь, и все равно ты вкладывала особый смысл в один абзац, а они все равно вычитывали и находили другой смысл в другом абзаце.
Безусловно.
И так точно так же будет с написанными, как бы.
С этой фигацией. Но при этом у меня будет, во-первых, у меня будет возможность избежать вот этих вот сюжетных блоков, это важно. Во-вторых, у меня будет возможность на готовом тексте сесть с игроком, не рассказать ему в общих чертах, какой у него персонаж, да, получить от него согласие, выслать ему легенду, а там как прочитал, так прочитал. Потому что у меня уже нет времени с ним встречаться и проходиться по каждому абзацу. У меня есть возможность сесть с игроком, положить перед ним легенду, сказать, как ты понял этот абзац.
Есть одна работа, она называется «Писать», вот ты перед чистым листиком сидишь, ты ничего не напишешь. Там в голове, на самом деле, вот, чистый лист. Есть вторая работа, она называется «Редактировать». И вот к моменту, я согласен, что к моменту заявления игры, у тебя что-то должно быть, чем ты потом будешь. Может, ну, ты
говоришь, что что-то все, должно быть, и полный корпус текстов — это несколько разных.
Нет, вещи. Полный корпус написанных текстов — это нормально, это черновых. Текстов не отредактировано.
Нет, безусловно, когда я говорю о том, что все должно быть написано до заявления, я говорю, я имею в виду, что, безусловно, при живых людях я беру напильник, беру волшебный рашпиль и пошла такая. Но, по крайней мере, у меня есть с чем работать.
То есть ты не боишься, что в итоге конечный результат будет очень сильно диаметрально отличаться от того, что ты написала изначально, и это поменяет игру?
Ну, я бы даже уточнил вопрос, если... Понимаешь, действительно, может возникнуть ситуация, когда вот у тебя, ну, есть как картина игры, как, ну, мы все как бы видим же свою игру, как она будет проходить, да, примерно. Мы предполагаем, там, рассчитываем, планируем что-то. Считаешь ли ты в данном случае для себя недопустимым исходом, когда игра идет радикально не так? А это может случиться.
Этот эпизод пошел радикально не так.
Вот это нет.
Было
это...
хорошо. Слава богу, что он так пошел, в самом деле.
Некоторые воспринимают это как просто катастрофу. Да?
Ну, то есть, игра, на самом деле...
Я хотел, это была плохая игра, надо порвать, набрать новых игроков и сыграть ее еще раз.
Шарль, на самом деле, конечно, у нас основное... Ну, там, девчонки, Вовка как-то худо-бедно чуть больше были вовлечены вот в масштаб игры, да? Я сидела в контрразведке, там периодически прибегали люди, что-то рассказывали, и вот у меня в голове было ровно одно. Что... происходит на этой игре? Где я вообще? Что это? А, ну, как бы, в результате получилось лучше.
Лучше, чем то, что было
задумано? Лучше, чем было задумано. Ну, то есть, в дух попали, в сюжетную, в предполагаемые сюжетные линии попали не очень, но поскольку у нас была задача не прям вот конкретную историю рассказать, провести человека по рельсам, да, а, ну, историю. Это получилась история?
Вера, скажи, пожалуйста, вы вообще предполагали какие-то боевые действия там? На револьверах, ножах, страшно сказать, топорах на игре? И в каких объемах?
Вообще нет.
Мы
допускали, что как бы время у нас военное, как бы люди у нас ходят с оружием, всякое может быть. Мы допускали. Но у нас вроде как рафинированный тыловой белый город, вроде как никому особо нарываться ни на что не хочется.
Ну. Именно поэтому фронтовики в вашем тыловом городе схватились с бандитами, я полагаю, да?
Ну, наверное. Но это, не знаю, это, наверное, вот косяк логики нашей мастерской. Потому что, ну, как бы боевых действий мы не предполагали вовсе.
У меня два вопроса. Во-первых, если утверждается, что получившееся было лучше, чем вы ожидали, и, по большому счету, чем вы планировали на совершенной работе, почему мы после этого считаем, что допущенные в работе разночтения и косяки – это проблема, которую нужно решать, а не ресурс, которым нужно пользоваться? 30 человек игроков, возможно, из любых входных данных получат лучший результат, чем 5 человек мастеров, которые попытаются их исправить.
Леш, я, может, не вполне корректно выразилась. Я ожидала провала. Начнем с этого. Ну, то есть не совсем полного вообще капец провала, но как бы чего-то близкого. Поэтому, когда оно заиграло и заработало как-то, и когда, ну там, и плюс у нас пошли какие-то события на игре, которых мы не близко не ожидали. Я думала, на разборе полетов нас игроки начнут прямо сбивать. Нет. Ходили, говорили спасибо, им понравилось.
Ну смотри, если...
Наверное.
Если игра состоит из событий, которых вы не ожидали, это означает, что там, ваше прогнозирование действий этих игроков, ну, не очень хорошее, да? Значит, как бы вы ни старались, получается, улучшить вашу подготовку этих игроков, вы все равно не попадете вот в том направлении, в которое вы сможете правильно подтолкнуть. Вы же не можете их прогнозировать.
Хорошо, мы не сможем их правильно подтолкнуть.
То есть их сможете только удержать и сбить пути.
Но мы сможем избежать клуба старых больных маразматиков, например, который у нас возник.
Я слыхал, это миф. Нельзя его избежать.
Я считаю, что можно... Вот в данном случае это был конкретный информационный косяк. Мы сможем... Ну там, у нас был один персонаж, про которого в одной легенде было написано, что она жесткая, обладает аналитическим умом при всей мягкости, а у нее в легенде этой строчки не было. Поэтому она была тургеневская барышня.
Для кого это стало проблемой в итоге?
Ну, может быть и не для кого, но... Ну, это такая штука, как чуть-чуть несимметрично стоящие котлы, да? Ну, то есть пусть, конечно, игроки пользуются своей свободой воли и направляют сюжет, как они желают. Но, по крайней мере, в случае, если им надо будет ответить на вопрос, сколько у вас в варьете крутится вот этот вот человек, который сейчас вот пошел стрелять и помер, они смогут ответить одинаково, что он здесь неделю.
То есть речь идет о формальной...
В том числе. Ну и как бы... Разночтение характера персонажа между нами и игроком это сложно. Ну, в смысле, дело даже не столько в предсказуемости, сколько в том, что мы можем игроку дать, что он получит.
Вот у меня об этом второй вопрос. Не о том, как надо, а о том, как реально оно делалось на Белогвардейщине. С помощью подробных легенд и ну, правильного и неправильного прочтения их игроком, что программировалось? События игры или эмоциональная отдача для игроков?
Смотри, эмоциональная отдача раз, безусловно. То есть мы, у нас писцов, у нас в группе было двое, я и Лера, мы пишем на эмоции, чисто. Соответственно, вот оно, погружение в атмосферку. Плюс, ты в легенде посредством описания, что персонаж видел, делал, думал, чувствовал, даешь ему некий психологический портрет. Ну, то есть, да, вот здесь у нас начинаются нестыковки, но, тем не менее, вот ввиду вот этого вот портрета и метода действий, и образа действий, ты получаешь, ну, примерную возможность как-то прикидывать вероятности, что и как он сделает на игре в сложившихся обстоятельствах. Если этот человек привык бросаться на баррикады, то, возможно, если ему дать баррикаду, он бросится на нее.
А так, собственно, программируется ли с помощью легенд его итоговое эмоциональное ощущение от событий игры? То есть ты создаешь ему психологический портрет, он видит баррикаду, бросается на нее. Ты предполагаешь при разработке персонажа, он на нее бросается с радостью или с мыслью, ну там, вторник опять баррикады?
Не, ну, программировать нет, а предположить да. Ну, то есть, гипотетически, если этому человеку дать такую легенду и дать такую ситуацию на игре, то он получит вот какой-то такой вот спектр. Естественно, однозначно ткнуть пальцем, что вот он будет счастлив умереть на баррикаде, я не могу. Он, возможно, будет счастлив. Ну, примерно, да.
Для этих людей, когда создавались легенды на новый эпизод, тоже прописывались, получается, какие-то легенды, когда людей, которые первый раз.
Да.
А почему нельзя было, например, дать человеку ту же вот эмоциональность и психологию свою проводить самостоятельно, исходя из того, что вы какую угодно вы им даете? То есть, если, ребята, произошли там за этот год какие-то события, механической мысленной работы, и в то же время воспитала бы, нельзя на ней сказать воспитала, но побудила бы игрока больше работать над своей ролью, кто бы.
Но у нас такие были игроки эмигрирующие, которые работали независимо от того, что мы им даем и что мы не даем. Да, большое спасибо. Да. Вот. Вводные, которые мы им давали между эпизодами и далее, они в основном описывали те события, которые произошли вот в этот промежуток времени. Но мы не умеем описывать события хронологически. Но мы вот просто вот не можем там, значит, ты пошел туда-то, сюда-то, там расстался с тем-то.
Человек уже хочет игроку тяжелее, он должен сначала пропустить ваше видение ситуации, потом на основе подкорректировать свое и что-то там.
Оно, безусловно, так и происходит. Ну, в смысле, игрок от нас получает некий текст.
Для игрока. Пустите его, пусть он сам не будет этим подумать. Вы же не можете делать себя. В смысле, ваша задача создать мир. Вот этот вот.
Я немножко перехвачу инициативу. Дело в том, что мы делаем игру не для... Мы делаем игру для игроков. В реальности наших персонажей проходит год, и они в этой реальности находятся постоянно, переживая эти события, которые с ними происходят. В реальности наших игроков они выпали из сеттинга гражданской войны на протяжении, по-моему, два года.
Переживание, ну, то есть
психологическая картина персонажа уже частично забыта, и ее нужно освежить по новой. Вы говорите, давайте мы отпустим игроков, но если мы отпустим игроков, тут они в готовой легенде находят еще 25 разных вариантов поведения и поступков. Проблема заключается в том, что игрок играет не один, игрок играет с другими игроками. И мы, планируя взаимодействие игроков, должны как-то учитывать хотя бы какую-то вероятность, то, что они поступят так, чтобы их действия вызвали игру у других игроков.
Я совершенно согласна. Поэтому я вначале сказала, что мы просто пустим персонажам, которые перевели из одного эпизода игры в другой. То есть они уже были хорошо знакомы с темой, они мастера их уже видели примерно, предполагают, насколько человек ориентирован в ту или иную сторону, то есть как-то можно было дать больше свободы хотя бы для этого.
Еще один момент. Дело не столько даже в свободе, сколько в том, что во втором эпизоде у нас вводилось некоторое количество новых персонажей, которых надо было с кем-то связать. В том числе связать их с теми, которые прошли, да? Их надо было, значит, как-то познакомить, как-то дать какую-то картину мира, ну, Так или иначе, это вырождается в те же самые 5 страниц текста.
Они знакомились в реальной жизни, или только в тексте вы им давали что-нибудь?
Мы им давали в тексте, у нас, ну, как бы, игроки между собой в основном были знакомы, поэтому. Ну и плюс у нас случился там экстренный шифт за 2 недели. Было сложно. Вот.
Ну, я
ну да.
И второй у меня вопрос, что, какие тексты, то есть какая информация была предложена игроку для подготовки? Вы были какие-то там, как вы представляли концепцию игры, вот как вот я, например, игру, что я имею в виду, какие тексты, то есть как мне познакомиться с игрой?
Насколько я помню, мы давали исключительно отсылку на «Белую гвардию» Булгакова, на «Щепку» Зарубина.
То есть это, нет, я имею в виду...
Художественная тема, ну то есть...
Ясно, но какой-то общей концепции из разряда вот наша мастерская группа видит это время таким, недопустимо вот это, желательно вот это, и мы считаем, что вот это объясняет вот тот, ну то есть какая-то вот именно общая позиция видения мастерской группы, текст такой.
Такого не было. Ну, то есть мы давали маленькие зарисовки по атмосфере. Мы, когда разговаривали с игроками, мы примерно высказывали свою точку зрения на этот счет.
Дело в том, что прокомментировали, да, что если игроку дать свободу, то он неизвестно, как поступит. Так вот, общий текст по концепции, он некоторые хотя бы самые выпиющие эти стороны отрывает.
Не только. Тут еще есть такая штука... Вот сюжетная часть, да, пусть она сыграла не туда, куда мы планировали, пусть у нас произошел локальный сюжет какой-то не такой, как мы планировали, да, но в общем и целом среди ветки сюжетов, которые мы допускали, это оно. А дать общую концепцию про что такое гражданская война или что такое город Энск не даст нам вот эту вот ветку, даст вот такую. Даст очень разные подходы. Почему мы отказывали некоторым игрокам, да? Вот у нас реально есть там 4 человека.
Ну, то есть вы видели эту концепцию, но игроку ее, по сути, не передавали.
Это скорее не...
Он видел не концепцию, он видел свой маленький сектор.
Тут скорее не сама концепция игры, что такое гражданская война, да, а что такое роман, что такое трагедия, какую трагедию мы хотим сделать. Это сложно передать в общие вводные. Ну, мы не нашлись.
Я вдруг понял, что я могу задать вопрос, который меня интересует несколько лет, и никто до сих пор не мог на него ответить. А, мне кажется, что на таком расстоянии, как год, полтора-два от игры к игре, происходит размытие впечатления о прошедшей игре вот на каком уровне. Персонаж на ней страдал, а у игрока об этом впечатление сугубо положительное. Хорошо, игра прошла. И на интервале через год-два, когда нужно подходить к следующей игре, у него есть такой конфликт собственных впечатлений о предыдущем эпизоде. Ему о нем надо вспоминать, например, как о трагическом, а игра-то прошла хорошо. Это правда так или у нас...
Я не знаю, Леша.
Как это работает? Столкнулись ли вы с этим?
Я не знаю. Судя по всему, да.
Что с этим делаешь?
Ничего не делаешь, это же замечательно. Понимаешь, я уже писала об этом. Это замечательно, когда у тебя игра прошла хорошо, но твоему персонажу на игре было плохо. Но ты понимаешь, что игра прошла хорошо.
А как ты в это играешь в дальнейшем? Отлично пострадали в блокаде?
Ну, пострадаем еще раз. Ну, как бы, понимаешь?
Ну, есть еще прием, да, когда итальянцы стали снимать Спрута 10, они начали его со сцены из Спрута 4, как убивают комиссара Катани. Ну так, потому что все забыли наши сериалы, как это было. Сразу вспомнили.
Ну мы дописывали в обводных. Мы дописывали в обводных много пострадатушек. У нас страдали все и всегда, потому что у нас гражданская война, это ад, это плохо.
То есть вы, по сути, просто перекрывали предыдущие впечатления.
Мы добавляли
текстом.
Ну, мы добавляли в тексте. Но не прям ради этого, мы как-то вот об этом не думали, честно.
Я пришла на другую вещь,
мы попросили
любовь пострадать. Ты же не была на традиции. Я спрашиваю про традицию. Не, ну в смысле, ну как бы мы все здесь хорошие игроки, нам не сложно как-то понять, что игра была хорошая, но пренебречь маску персонажа, к этому неплохо, да?
Леша, тебе не кажется, что через 2 года предыдущая игра, я совсем буду не мысль.
Я короче, вообще страдал персонаж, не страдал персонаж.
Плохо страдал.
С ассоциативной реакцией.
Мало того, что прошел год в той же, в истории, год прошел и здесь.
Система оценок может поменяться.
Ну а как вы, собственно говоря, легенду интегрируете как бы в прошлое персонажа? Вы пишете, 10 лет назад тебе было страшно плохо. Ты сидел в блокаде, он не играл в это. У него никаких ощущений нет физически. Он все равно в себе как-то это ощущение вызывает. А здесь у него есть к чему обратиться, у него есть опыт прошлой игры, то есть как бы эффект у него должен получиться с более высоким КПД, если действительно ему это требуется более чем для статистического запоминания, что да-да-да, что мне там было плохо. И вот с этим мне было плохо, а с тем ничего.
Так, все, вопрос. А почему не может стать хронологическим?
Что?
Почему не может хронологию выстраивать?
Они не могут.
А вы не можете.
Ты сказала, они творческие личности, они не могут.
Спрашивается, все не могут или вы не можете?
Хронологически?
Да, ты так сказала.
Я так сказала.
Этого сложного ответа. Я имела в виду, что им сложно писать сухо и по хронологии. Они пишут хронологически, просто очень
связался.
Нет, нет, да. Ну, в смысле, просто как хронику событий нет. Я это имела в виду.
Нет, таких расстройств нет.
Так, давайте тогда двигаться дальше. Кого назначить следующим добровольцем?
Ну, давайте не возьмем, Николай.
Спасибо.
Так, а вот это вот что? А, в нее говорить, понятно. А дайте мне еще во что пить. Итак, значит, так сказать, уважаемые коллеги-мастера, вот, в прошлом сезоне мы с товарищем Белявским немножко решили тряхнуть стариной и во всех смыслах, в общем-то, сделали игру под названием «Охота на ведьм», эпизод 3 с дробью. Собственно говоря, почему мы эту игру сделали, что мы от нее хотели получить и что мы получили на самом деле, сейчас вот в паре слов попытаюсь рассказать. Извините, если будет немножко сумбурно. Вот, времени прошло уже достаточно много, плюс я тут сегодня один, а большая часть информации осталась несколько у других товарищей, которые сегодня здесь не присутствуют. Значит, почему мы сделали эту игру? Да, в общем-то, начало работы над «Охотой на ведьм» было абсолютно все просто организовано и парадоксально. Белявскому было фигово, ему нужно было чем-нибудь себя занять. И когда он сказал: «Слушай, Хаген, давай сделаем игру». О, давай. Может быть, ему бы стало получше, но что ж, всем остальным было плохо. Ну ладно, может быть плохо. Вот. «Охота на ведьм», как тут может быть помнят аксакалы, это был практически первый наш совместный с Белявским проект, и практически первый самостоятельный. И, в общем-то, мы хотели проверить, насколько может игра, созданная в свое время по целевым указаниям, что ли, по требованиям геймдизайна переходного периода, вот, уложиться в наше современное игровое требование. Когда мне Вадим изложил свое видение о том, во что мы будем играть, точнее, во что вы будете играть, я сказал: «Вадим, ты дупло, игроки в это играть не будут, сейчас играют совсем по-другому». На что Вадим принес пиво и сказал: «Ты расскажи, как они сейчас играют, а то ж я ничего не знаю». Поэтому я сделал небольшое лирическое отступление и обозначу немножко свое видение о том, как происходило развитие наших минских, в первую очередь, ролевых игр на протяжении вот этого вот дикого периода от доисторического к новейшей истории, так сказать. Доисторические игры нам достались в наследство, метод их проведения и способ организации, в общем-то, от всевозможных хоббитских игрищ и тому подобное 90-х годов. И для них, может быть, конечно, гораздо больше есть каких-то условных характерных черт. Я сейчас остановлюсь на двух. Первое – это достаточно большая географическая протяженность и большое количество локаций. Второе – это примат командного над индивидуальным. Командные легенды, командные задачи, командные цели, а уже внутри команды игроки как-нибудь выкручиваются для себя сами. Опять-таки, как помню, Таксакала начинали мы точно так же. Но по пути больших ролевых игр наше ролевое движение не пошло. Все было очень камерно, и я думаю, что начиная с Кайталана, Вадим выпустил джина из бутылки, сказав, а давайте мы введем индивидуальные роли. В дальнейшем до современности развитие белорусских, точнее минских, простите, ролевых игр продолжалось по направлению, с одной стороны, сужения количества локаций на полигоне до одной, и с другой стороны, замена примата команды над приматом индивидуума, которое свелось к тому, что команды фактически на современных ролевых играх как бы так и нету. Есть только набор индивидуальностей, каждый из них имеет свои цели и задачи. Когда не так давно мы с моей супругой обсуждали вопрос, а что происходит с нынешним игровым сезоном, и почему летом пусто, а зимой густо, я сказал, так понимаешь, все элементарно. Современная полигонная ролевая игра – это, по сути, павильонка, но с выездом на природу. А так как мы люди уже более-менее состоятельные и ленивые, то мы можем себе позволить снять коттедж, группу коттеджей, турбазу на 2-3 дня и сыграть то же самое хоть зимой, хоть в октябре, хоть в декабре. Для этого даже палатки ставить не надо. Не говоря уже об организации трактира. Так вот, первая и основная наша задача была, когда мы вспомнили охоту на ведьм с Белявским, это была идея адаптировать игру к современным требованиям. И, собственно говоря, адаптация эта сводилась к сужению игрового пространства, расширению поля интриг, введению дополнительных сюжетных линий, и, в общем-то, прочие забавные действия. В первую очередь, про сужение игрового пространства. Классическая охота на ведьм подразумевала из себя то, что есть лагерь инквизиции, есть деревня одна, вторая, третья, есть баронский замок. В этот раз мы все это взяли и на одной точке свели, потому что игроки у нас далеко ходить не любят. Возможно, это выбивает их из роли. Возможно, в процессе ходьбы по лесу не с кем играть. И хотя мы уже старались, что если игроки у нас выходят за локацию, они должны быть там постараться, чтобы они были вдвоем-втроем, чтобы им было с кем. Лучше втроем, потому что один всегда выпадает, но двум уже есть чем заняться. Вот. Короче говоря, локация у нас получилась одна, что касается расширения поля интриг. Опять-таки, по классике, у нас должны быть ведьмы. К концу игры, как правило, ведьмы – это весь женский пол деревни. У нас есть те, кто ведьм поддерживают, как правило, это все мужики деревни. У нас есть отряд инквизиции, который ведьм жжет, ну и у нас есть еще что-то там с бароном, который с королевой ведьм, в общем, барон играет любовную линию с королевой ведьм.
Это была единственная любовная линия.
Ну, естественно, вы понимаете, что в современных наших реалиях это, как я сказал опять-таки Белявскому, ты дупло, игроки в это играть не будут, надо больше. Больше интриг, больше переживаний. Ты знаешь, есть еще такая штука, я толком не знаю, что это. Игроки называют ее психодрама. Это, наверное, когда у них драма, и они по этому поводу психуют. Белявский сказал, понял, сделаем. Значит, расширение поля интриг сводилось к тому, что мы начали на стандартный костяк приключения барона, ведьмы и тому подобное тянуть дополнительные сюжетные линии. И фактически охота на ведьм превратилась, в общем-то, не в охоту на ведьм, а в общем в такую немножко. Я постоянно это сравнивал со сказкой, рассказанной ночью, когда собирается группа людей, и каждый рассказывает по очереди свои байки. Вот, наверное, по итогам охоты на ведьм игроки бы, собравшись, тоже могли рассказать друг другу какое-то количество баек о том, каким было страшно или наоборот хорошо. Ну вот. И третьим способом расширить поле интриг — это была работа уже на индивидуальном плане с игровыми легендами, потому что мы, как вот и наши коллеги, делающие гражданку, заморочились большими емкими легендами, однако мы можем писать хронологически, поэтому в них мы старались полностью обрезать именно и те эмоциональные описания переживаний персонажей и сделать акцент на то, что именно с персонажами произошло, а уже как реагируют на это персонажи. Мы давали только самую общую наводку, дальше игрок должен был покопаться сам. Забегая вперед, хочу сказать, что в этом, наверное, была одна из наших ошибок. Все-таки нужно писать точно, тебе было страшно и обязательно до усрачки. Два раза. Иначе не поймут. Вот. В легенде, по своим индивидуальным легендам, как это, в общем-то, делается классически, все игроки были разбиты на некоторое количество, скажем так, интриг и игровых завязок, которые, в свою очередь, переплетаясь между собой, должны были создать развлечения для жителей нашего города. Вот, решая свои наболевшие проблемы, они должны были, в общем-то, обеспечить себе какую-то движуху. Не могу также не поделиться такой историей, что в процессе разработки очень часто использовался принцип, который мы называли бритва Анришки, по аналогии с бритвой Акама. Анри очень всегда критически подходит к анализу любой ситуации, и поэтому мы каждый раз, когда писали очередную легенду, представляли, ну вот играет это Анришка, вот представь, она прибегает к писателю, что за... Это же нелогично. Наверное, нелогично, переделываем. Вот, принцип Анришки в разработке нам очень сильно помог. Что же мы, в общем-то, хотели получить в процессе нашей игры? Точнее, лучше сразу начать с того, что мы хотели получить, но что, к сожалению, не получилось. Та самая драма, на которой все психуют, была запланирована следующим образом. У каждого игрока в легенде была указана та или иная ситуация, в которой, в общем-то, он, скажем так, вляпался в ту или иную проблему. Проблема психодрамы должна была решаться тем, что барон, за основу, в общем-то, нынешней истории барона мы брали того самого таинственного незнакомца или, да, Марка Твена, или, собственно говоря, фильм по мотивам этого произведения. Если вы помните, когда в конце концов герой фильма исчезает, никто не может толком вспомнить, как он выглядит. И, в общем-то, планировалось, что три товарища, а именно я, Славик и Вадим, в одинаковых костюмах, но к разным игрокам будем приходить, и, в общем-то, каждый будет соблазняться, подвергаться испытанию, выберет он темную сторону или светлую, хороший человек он или плохой, честный или не очень, трусливый или храбрый. И, в общем-то, в зависимости от этого барон решает, интересен ему этот человек в дальнейшем, или же ему в его баронстве такой не нужен. Ну, к сожалению, так как в трех одинаковых костюмах, по независящим от нас обстоятельствам, не получилось. В общем-то, с психующей драмой тоже ничего не вышло в этом виде. Архан, конечно, может быть там, как мы шутили, Архан будет соблазнять хорошеньких, я сильных, а Белявский умных. Ну вот хорошенькие, может быть, что-то и перепало, а вот сильные и умные остались у нас в результате не охвачены. Вот. Далее, вторая сюжетная линия, которая включалась в эту игру, была классической линией из барона, инквизиторов и ведьм. Ну, как обычно, барон ищет свою единственную среди ведьм. Инквизиторы тоже ищут
свою единственную.
Даже не единственную среди ведьм. Вот, ведьмы, как им положено, в это время творят всякий беспредел, тем более, что, в общем-то, очень многие проблемы, которые лежали в легендах у игроков, они могли через ведьм решиться. Опять-таки предупреждали что, понимаешь, люди сейчас, Вадим, заботятся о себе и о своих персонажах. Они уже привыкли, что им персам после игры жить. Поэтому пока будут инквизиторы, ведьмы будут сидеть как мышь под метлой. Мне говорил Вадим, у нас же целый лес. У нас места силы будут там ходить, что-то делать. В общем, пока Барк не зарезал инквизиторов, ведьм было не видно и не слышно. Правда, потом все нормально пошло. Ну, что касается линии барона, то любовная составляющая у нас получилась. Барон и его суженая ряженая остались полностью довольны, в общем-то, тем, что у них вышло. Плюс еще, как обычно, они спасли всю деревню, деревня сама об этом не знала. Вот. Кроме этого, в общем-то, заложен был сюжетная линия с рудником, вот, на котором поселился тролль, сюжетная линия с зеркалом, которое мы просто-напросто нагло зеркалом мы украли из начала сказки о Снежной Королеве. Да, зеркало было то самое. Были, конечно же, заложена сюжетная линия, точнее интрига с книгами ведьм, которые, в общем-то, ходили по всей игре, их можно было бы там собирать, по-всяческому комбинировать. В каждой из книг содержался свой пакет информации, свой пакет заклинаний. Наша главная ведьма поступила просто у всех своих товарок, она книги отобрала. Со словами: ребята, точнее, девчата, вам это не надо, вы все равно своими делами не занимаетесь, а я пошла. Вот, еще была история с фальшивомонетчиком. В общем-то, мы планировали следующее. У нас основных именно таких сквозных сюжетных линий было заложено три. Это мост, рудник, зеркало. Вот, мы планировали смотреть, что у нас именно, в каком направлении пойдет игра. И, в общем-то, тот сюжет делать, что называется, магистральным. Значит, что у нас получилось в результате? В результате, как я уже сказал, провалилось соблазнение, полностью провалилась линия фальшивомонетчика, по той простой причине, что человек, играющий фальшивомонетчика, решил завязать с этим бизнесом. Вот. Ну, опять-таки, по абсолютно независящим от нас причинам, провалилась линия инквизиции, точнее, ее провалили. Барк, видимо, привык играть по-старому, когда о своем персонаже не думают. Он отвел инквизитора в лес со словами: ребята, я там такое нашел, и там зарезал. Правда, из зарезанных инквизиторов и прочих вещей, которые возникли на игре, потом уже по ходу нам и игрокам удалось несколько достаточно интересных сюжетных поворотов с сердцем грешника и тому подобными вещами, в общем-то, выкрутить. Значит, теперь, что называется, при работе над игрой основное внимание, так же, как и у наших коллег, уделялось составлению достаточно емкого по объему и большого по количеству списка легенд, вот, индивидуальных легенд, которые, слава богу, были закончены к моменту заявления игры. И дальше мы даже успели получить небольшой фидбэк от игроков. И хочу сказать, что, в общем-то, вы абсолютно зря расстраиваетесь по поводу отсутствия фидбэка от игроков и отсутствия, так сказать, правильного варианта, потому что все игроки, с которыми мы переговорили, получали легенду, они ее читали, все понял, все, устраивает. Вопросы есть, ну я потом еще почитаю, задам. И все. Нет, точно все понял. Ну там еще задавались какие-то уточняющие вопросы, а потом стартовала игра, и как я уже говорил, и ты говорила, в общем-то, из 5 вариантов, заложенных мастерами, игроки нашли еще 30. Вот, очень в некоторых случаях, ты говорила, не первый год замужем, знаем, кому что предлагаем. В некоторых случаях просто-напросто было удивительно, что игроки, которым мы предложили ту или иную легенду, поступили не так, как они обычно поступают.
Это
и вели себя очень тихо и спокойно, не старались спасти мир и тому подобные вещи. А мы ждали, мы надеялись и верили. Ну вот, наверное, все-таки эмоциональные оценки тоже нужно включать. Значит, кроме этого, очень много времени отняло составление большого количества вот этих вот мини-интриг, сплетений их воедино. В отличие от наших коллег, мы озаботились составлением более или менее обширного кодекса, то есть правил. Да, это вот те самые листы бумаги, которые игроки обычно не читают. Или читают уже непосредственно по дороге на полигон. Не, ну то есть не все, есть исключения. Да это неплохо, наверное, в общем-то. Вот. И, собственно говоря, что касается материальной подготовки к игре, то тут я тоже вслед за Верой могу сказать, да, завхоз нужен. Завхоз просто необходим, и огромное спасибо, в общем-то, не присутствующему здесь Рейвену, что на последнем этапе он, в общем-то, часть обязанностей завхоза на себя свалил и все-таки выбил у этих лесников вот этот несчастный горбыль. Все-таки более или менее успели мы привести деревню в порядок, хотя, в общем-то, сделали в результате все по минимуму. Что касается на игре, первые полсуток на игре, в общем-то, я тоже пребывал в состоянии тихого офигения и думал, куда я попал, та ли это игра, которую я заявлял, которую писал и которую собираюсь мастерить. Присутствующие в мастерском лагере могли даже наблюдать пляску на собственной шляпе и прочие кидания коней, но в конце концов удалось взять себя в руки и, как сказал к вечеру первого дня Белявский, знаешь, Андрюха, я не знаю во что, но во что-то они там играют и, по-моему, довольны. К середине второго дня мы даже поняли во что. Название этому я до сих пор дать не могу, это было неохота на ведьм. Но мы это даже что, это нечто мы даже как-то смогли, ну, по крайней мере, те всплески информационные, которые доходили до нас, мы на них реагировали, пытались по ходу дела внести какие-то правки и как-то игру координировались. Да, то есть вот в отличие от концепции мастерской группы гражданской войны, мы считаем, что мастерский произвол в любых количествах — это священное право мастера, и он его имеет право применять на игре постоянно, регулярно, но разумно. Значит, хочется также в завершении сказать, что на эмоциональном плане, наверное, самой главной нашей ошибкой был быстрый финиш игры на третий день с утра. Между появлением, так сказать, родных и появлением мастеров нужно было бы дать еще минут 20 игрокам на переживание. Но сделали мы это потому, что до нас начали доходить информация, что часть игроков уже купается, часть игроков собирается. Кто-то уже даже свернул палатку. Ладно, сказали мы. Все. Наигрались. Ну, теперь, что касается материальной базы. В общем-то, я не могу сказать точно, сколько денег было потрачено на игру. Точно могу сказать, что игровые взносы закрыли наш бюджет примерно на 65-70%, и это не считая тех закупок, которые мы делали мастерами именно на себя, то есть на собственные, то есть на то, что нам помогало более-менее адекватно входить в игру в адекватном виде и адекватными действиями ее куда-то подпинывать. Огромное спасибо нашим водителям, нашей группе игротехников и нашим игрокам. Ну и, в общем-то, на этой радужной ноте у меня все.
Спасибо. Я, как получилось, никого не записал. О, есть,
угу. Понимаешь, какая возникает забавная ситуация. мы не ожидали какого-то настроения от игры. То есть в идеале мы хотели получить страшную сказку Гауфа, но готовы были на историю о бароне Мюнхгаузене. Получилось что-то скорее второе.
Но у вас этот результат устраивает.
Ну, нас этот результат устраивает. То есть мы теперь знаем, как получить страшные сказки Гауфа. Для этого нужно снять страшный коттедж и сделать игру про пилу. Ну, то есть игроки у нас не хотят просто бояться, вот.
А давай бояться.
Вопрос об игроках, которые не хотят бояться. Это не хотел бы спросить о рамбургскому счету. На форуме я это самое расписывать уже не стал, вот сейчас хотел бы ответ на свой вопрос получить. Я его уже задавал на игре и сразу после, как бы, несколько в возбужденном состоянии.
Хорошо, задаю теперь, пожалуйста, не в возбужденном состоянии.
Страшная сказка – это не мистерия. То есть в итоге у вас получилось расслоение, я бы сказал, даже не информационного, а стилистического пласта игры. Вот именно поэтому получились завязавшие монетчики, не боящиеся игроки и прочее. Потому что мистерия и сказка, они предполагают разные инструментарии.
Окей, тогда у меня к тебе будет встречный вопрос. В чем ты видишь разницу между мистерией и сказкой?
Мистерия? Но мистерия вообще как бы имеет религиозный контекст. Вы даете, как бы, смотрите, игрок приходит на игру, он спрашивает у мастера какие-то документации. Мастер ему дает подробную информацию о прикидах на период. Пишет на форуме, собственно говоря, мы играем в религиозную мистерию, Германия какой-то век. И, собственно говоря, в личном загрузе, собственно говоря, разговаривает за всякие бытовые вопросы. Из чего, собственно говоря, здесь выходит сказка? Здесь не выходит сказка. Питер Траун, которого опять же рекомендовали в качестве источника, точно так же, как «Таинственный незнакомец», это ни разу не сказка, да, пускай даже страшная, это именно мистерия, вот как она есть. Происходит какая-то непонятная фигня в околорелигиозном пласте.
Вот. Ну, во-первых...
И прочее не соотносится. Ну, то есть, грубо говоря, игроки, которые пытались играть так, как, собственно говоря, по мастерским инструкциям, во всяком случае так, как они их помнят, собственно говоря, играли в одно. Происходящие игроки, которые на эти инструкции забили и стали играть не в то, что им сказали, а то, что им показывают руками, играли в другое. Вот как бы, вот и проблема с игроками, которые не боятся. Игроки-то боятся только не того.
Ну, во-первых, если вы считаете, что мистерия в любом случае несет в себе религиозную составляющую, то вы таки немножко неправы. Мистерия несет в себе не религиозную, а мифологическую составляющую. Для средневековья, которое мы играли, для позднего средневековья и раннего возрождения, мифологическая составляющая – это не только религиозная. Мало того, я бы сказал, это религиозные католические элементы, уже нарастающие религиозно-протестантские элементы. Кроме этого, это до сих пор не выкорчеванные там же элементы мифологии христианской, дохристианской, а также сказки. Я бы тогда в таком случае задал тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что зеркало троллей, и все остальное придумал Андерсен сам или Гауф сам лично?
Я считаю, что тролли Германии вообще не пришли к Гоголю.
Это
просто...
Сейчас.
Спасибо.
Вот, но это на самом деле все уже после тебя не сапогами. Я на самом деле про другое хотел вопрос спросить. Именно вот про то, что неправильные игроки неправильно боятся. Не кажется ли вам, что проблема была именно вот разница понимания формулировок? Вы сказали красный, подумали помидоры, просто подумал кот, ну или там наоборот.
Возможно. Что даже кажется, скорее всего. И знаешь, мне кажется, что я не так. Мне кажется, что ответить на вопрос, как решить эту проблему, весьма затруднительно. Мастер, придумывая игру, придумывая персонажа, закладывает в него свое видение. Даже если он заранее примеряет этого персонажа на какого-либо игрока, он закладывает туда хорошо свое представление об этом игроке. Игрок, получая на руки свою легенду, перечитывает ее и уже не имеет перед глазами тех розовых или темных или зеленых очков, которые были у мастера. У него свой комплект очков. И, соответственно, делает какой-то вывод. Здесь, на самом деле, чтобы решить эту проблему полностью, два пути, но два пути, на мой взгляд, абсолютно неправильные. Первый – вернуться к тому, что было в самом начале, полностью отказаться от индивидуальных легенд и, как тут говорили, отпустить игрока в свободное плавание. Ага, вот у меня то же самое примерно ощущение. Если бы игрок играл один, то это было бы замечательно. Но отпуская одного игроков в свободное плавание, мы должны быть готовы к тому, что их взаимодействие, оно как-то будет, но оно будет абсолютно непредсказуемо и нерегулируемо. Либо другой путь, к которому, как я подозреваю, все идет, это полностью лишить игрока свободы воли и превратить его в актера, который играет роль, которую для него написал режиссер-мастер, что тоже, в общем-то, не здорово. И пока мы висим посередине, я думаю, что эта проблема разночтения у нас никогда не исчезнет. Рецепт ты сам высказал. Игроки, нельзя говорить, что плохие игроки плохо боятся, или плохие игроки стали играть не так, как им написали, а так, как им показали руками. Вот те как раз, которые начали играть так, как им показали руками, вот, наверное, они эту проблему и сумели для себя обойти. Навскидку, только более продолжительная работа с игроком, и когда он прочитывает перед тобой легенду и говорит: да, все понял, все осознал и все понимаю, еще 10 раз с ним встретиться, переспросить, дать ему переварить, что он точно понял. Но даже и это правильно, полностью не гарантирует.
Понял, просто скажи своими словами.
Блестяще. Понимаешь, да, это зависит в том числе даже и от того настроения, в котором игрок приехал на полигон. Он может выезжать на полигон и думать, что он будет играть так, а приехать, ну, нахамят ему в электричке, или выпьет он лишнее пиво, и он уже будет играть по-другому.
В целом рассуждение. Да, игрок, свобода воли, отчасти непредсказуемый. Попытки, тем не менее, как бы именно написать и объяснить, продолжаются, и должны, наверное, продолжаться. Мастер все-таки должен делать максимум усилий для того, чтобы донести игрока, во что мы все-таки играем, и чего примерно от него ждут. Хотя, понятно, это зачастую выступает в противоречие с необходимостью сохранить, ну, определенную таинственность в сюжете. То есть, ну, есть вещи, о которых персонаж знать не может, и его нельзя предупредить.
Да, это а еще одна проблема.
Значит, ты вот сейчас выйдешь на полянку, там тебе придет... ведьма, тролль, крокодил,
побойся его так.
Ты должен отреагировать на это вот именно так. Но при этом ну, у нас все-таки наигран, наверное, опыт, когда, ну, честно, это врубательное слово, нарративный подход, да, ну, так называемый. Когда опытные игроки, если они адекватно понимают как бы замысел мастеров, способны игре подыгрывать. Короче, я знаю твое мнение на эту тему, мы с тобой не согласны, но тем не менее я считаю, что как бы это нормально.
Когда, это необходимо.
Когда игрок работает в том числе и на общий результат. Он от этого, я уверен, что. Ну, если это ему противно, безусловно, ему делать это не надо, но по крайней мере, с кем мы общаемся, с кем мы играем, это не портит им впечатление от игры. Ну вот, это, наверное, один из выходов, который как раз лежит между полной свободой. И написанием роли, и наймом актеров,
там, не знаю, каких-то. Ну, Шарль, понимаешь, если изначально, в общем-то, ролевая игра предполагает, что мастера и игроки как бы создают вместе какую-то картину, то этот подход единственно правильный, когда ты работаешь не на себя, не свои собственные впечатления или не на достижение собственного выигрыша, надеюсь, игры на выигрыш мы уже прошли, а именно что на общую картинку.
На определенное там явление, например, на замечательную команду эльфов, полигон реагировал феи, кто-то к нам приходил.
Ну понятно.
Немецких эльфов, скажем сказать, да. Так вот, полигон в этот момент и в любой момент, когда к нам приходил тролль, эльф, еще какая-то, значит, ересь из лесу, полигон делился на три части, они действовали совершенно по-разному. Часть людей, которая играла страшную мистерию, значит, там в исторической реалии говорила «свят, свят, свят», пряталась по домам, ждала потом инквизитор, поганый метло их выгонять. Та часть людей, которая играла страшную сказку, бежала к ним дружить. Так активно, что мы их не успевали их за полы хватать, как бы, и оттаскивать. А еще треть людей, на самом деле, играла еще в третью игру. Там была не только сказка и мистерия, там было еще такое, знаешь, алдовое фэнтези, они хватали топоры и бежали за это. То есть дружить с ними по старинке.
Ну, что касается дружбы с топорами по старинке, то это, понимаешь, проблема театра.
Подожди, я веду на самом деле не к этому. Я хотела задать вопрос. Скажи, пожалуйста, а как эти три совершенно разных там пласта людей попали в одну игру? Это у них легенды такие были. Это у них легенды были, но они так поняли. Как это произошло?
Ну, вообще, конечно, легенды у всех были... Ну, нет, они, конечно, легенды были разные. Ну, ты, конечно, немножко утрируешь, но ладно.
То есть, я поняла, что это мне не надо ни дружить с эльфами, ни вязать с эльфами с топором. Как у остальных вылезли
замечательные? В правилах был один такой замечательный момент. Все, как ты выразилась, эльфы, а точнее, скажем так, вся вот эта вот мистерия, которая шарохается вокруг по лесам и долам, да, это мистика, вот мне подсказывают. В общем-то, она не может взаимодействовать с человеком, который не собирается с ней взаимодействовать. То есть, грубо говоря, человек всегда заговаривает первым. Вот, видимо, те, которые так радостно бежали поговорить, в общем-то, да, хотели просто-напросто с этими ребятами пообщаться. Дело в том, что, да, по легенде, у некоторых из наших игроков были завязки и знакомство как раз таки с представителями вот этого мистического пласта. Конечно, рассчитывалось, что они будут сидеть по углам бояться грозных инквизиторов в данном случае, а пока никто не видит, пробираться тишком-мышком на Меткенвайде и там, собственно говоря, устраивать общение, то есть все должно было происходить тайно. Вот получилось так.
Ну, 30%, соответственно, чувствуют себя обделенными, что все куда-то побежали играть с эльфами, а ты сидишь, боишься.
Более того, можно я дополню, 30% те, которые реагируют в рамках менталитета, прописанного как бы игрой, чувствуют себя обделенными, потому что они вроде как все делают правильно.
Да, но вроде так. Анна, вот по отношению к вам конкретно хочется сказать, что вы ни в коем случае не могли чувствовать себя обделенными, потому что в вашей легенде вам была заложена великолепная вилка, согласно которой вы могли себя вести как ревностная католичка и как оторванная ведьма. А то, что вы выбрали, это ваш конкретный был моральный выбор.
Подождите, ну хорошо, ладно,
давайте не переходим.
Да, не будем переходить на личности.
Значит, игроки приехали, все это можно было послать в жопу, потому
что они не сыграли то, что предложили мастера прямо на перегоне и частично для игры. Заложили какие-то ключевые сюжеты, не завязанные на отдельных персонажей, универсальные. И игроки по ним сыграли по этим сюжетам.
Не совсем правильно. Игроки не послали в указанное место. Ну, схлопнулось. Нет, игроки, в принципе, сыграли те фактические моменты, которые были заложены им в легенды, они от их отталкивались. Но свою реакцию на эти раздражители, которая была отдана им на откуп, они проявили порою вполне, то есть порою не совсем ожиданным образом. У нас, например, семья, у которой было заложено там финансовое неблагополучие, дочка потенциальная ведьма, муж под проклятием, душу свою Михелю Платагону продал. Они два дня отыграли обычную германскую семейку, отягощенную мужем-дураком, и радостно уехали с полигона.
Они довольны?
Да! Как это наше удовольствие, это удовольствие игроков.
Похвально.
И лицемерно. Ну, довольны, в принципе.
Можно было как-то просто расширить, ну не знаю, не могу подобрать крайний подход, наверное, там более опытный страдает изменяться, что это не то говорит. Но вот мне кажется, все равно у вас получилось на игре расслоение, люди делали не совсем то, что вы предполагали. Так, все равно получается, что вот этот этап подготовки легенд для игроков, он малоэффективен, как бы, да и маленький. Так, может быть, нужно было потратить, я не говорю, что это золотое, потратить на то, чтобы вот эти сюжеты расширить, сделать более универсальными, придумать какие-то методы, какие-то техники для того, чтобы вовлечь прямо на игре людей, которые не готовились к этому, но у них вот поперло что-то, подхватить это и дать человеку возможность сыграть то, что ему сейчас интересно, прямо вот на полигоне, прямо в данный момент, а не то, что ему или мастеру было интересно месяц назад.
Знаете, возможно, это будет
возможно, это будет
прекрасное решение проблемы. Возможно, даже мы когда-нибудь к этому придем, но, по крайней мере, мне со своей колокольни кажется, что такой способ взаимодействия мастеров и игротехников с игроками возможен будет тогда, когда мастера смогут в режиме реального времени мониторить 100% территории игровой, 100% игроков и живо, то есть на камеру посмотрел там на какую-нибудь, так, им нужна атака гоблинов, гоблины, пошли, так, а им нужно, понятно, суккубы пошли, ну примерно так.
Это время не за горами, на рабочем уже
Большой мастер смотрит за тобой.
Ну, скажем, я начну замечание. Мне не кажется, что способов решения вот этой проблемы, что игроки и мастера видят по-разному происходящее, и только два, и гораздо больше, вопрос дискуссионный. Один из вариантов, мне кажется, это задание общего медийного бэкграунда, медийного пространства. Ну, то есть, потом единого и плотного. Но если мы делаем, например, по одному фильму, или там по серии фильма, то мы очень хорошо в целом представляем, какая там реакция игрока, что мы от них хотим, все в целом договорились, всем понятно, ясно, если мы не задаем такого вообще, либо мы задаем очень разные размытые источники, которые сходим вместе, мы получаем очень разные реакции. Хотел спросить, что вы задавали, рассчитывали на какие-то конкретные образцы, либо вот мы играем по этому фильму, по этим двум трем, по этим двум книгам, вот именно по ним берите из них какие-то варианты. Или сами вы писали какое-то художественное произведение, которое там общую воду презентовало на закрытие вот этого пространства?
Я очень сильно извиняюсь. Но я не понял вопроса.
Что вы выдавали в качестве источников? какие-то книги, фильмы. То есть, если вы говорите, мы играем по такому фильму, то всем в целом они хотя бы на один фильм ориентируют.
Uh-huh.
Когда вы говорите, мы играем в общем в эту тему, как вы выбираете источник, начинается в
том виде. Конечно, мы выдавали тему, дополненную Филиппом Траумом, дополненную таинственным незнакомцем, дополненную, по-моему, сказкой, рассказанной ночью. И вот, наверное, такое большое количество, в общем-то, достаточно отличающихся друг от друга произведений, оно было проблемным. Если бы мы написали сказку, в которую мы будем играть, допустим, по мотивам уже прошедшей игры, там второй или первой «Охоты на ведьм», наверное, это было бы неплохим решением.
Согласен, что оно было сузить какое-то.
Да. То есть, так сказать, в рикошет на твое предложение, в общем-то, знаешь, я давным-давно испытываю подспутное желание как-нибудь вывести игроков на полигон и сказать им, что мы играем человека с бульвара Капуцинов, без всяких правил, без всяких ролей, и посмотреть, получится ли в конце то, что вышло на фильм.
Ты предлагаешь поставить, в смысле?
Да.
Ставки?
Вот тупо постановка.
Если я подбираю игроков, то я бы поставил.
Можно, в вашем случае, получается, игроки играют такое среднее свое стандартное представление о периоде, среднее стандартное представление,
да,
условно мистическое фэнтези.
Условно мистическая история, да.
Наверное, все-таки фэнтези. Ну, с учетом действующих персонажей, которые я слышу.
Ну, классические допущения, безусловно, есть, и это кажется не сайт
лучше. Вы ничего не сделали для того, чтобы. То есть вы не предполагали, что нужно что-то делать для того, чтобы более
сильно. Мало того, мы были искренне уверены, что широта предложенных, что называется, исходных посылок, фильмов, книг и так далее, это достоинство. А получилось, что недостаток.
Так, спасибо. Давайте дальше. Я видел ваше письмо. Там написано 7 минут, кажется.
Это
в моем
случае. У вас следующий.
Да. Попробуйте уложиться.
Собственно, игра называлась «Не укладывается отрачный путь». Она проходила почти неделю. Основной задачей стало создание атмосферы везения и сделать старую добрую подготовку, которую достаточно давно не было. Но рассказывать мы в основном будем не об этом, а о технической стороне дела. Потому что из года в год делали игры, мы разрабатываем определенные концепции, которые потом пробуем, совершенствуем в следующие варианты и, соответственно, развиваем. И эти концепции, они имеют отношение к процессу игры, собственно, самое понимание. Ну, во-первых, заключим лайк. Это был в этом году эксперимент. Мы до этого такого ничего не делали, хотя наработки были достаточно давние, там, где вокруг, да около. Ну, тут вот предыдущая мастерская душа говорила о том, что вот есть игрок, он едет на полигон, он пиво в электричке не допил, на ногу никто не наступил, он уже не в том настроении. Ну, опять плохая подготовка к игре, недочтение источников. Если дать вводное перерывного, он читает половину, любит ту половину, или вообще не почитает, пойдет по флоту. Мы попробовали эти проблемы решить с помощью разведочного лагеря. Значит, ну, собственно, как он происходил? Он состоял из нескольких этапов и занимал целый день. Причем их было несколько, в зависимости от того,
какого типа персонажи были. То есть у нас были дунаданы и были эльфы.
Было два отдельных,
лагеря. По разным методам. Сейчас я найду просто в мастерской книге. Да, в мастерской книге. Сейчас. Значит, ну, пару таких теоретических обоснований, зачем это все надо. Как бы мы предполагаем, что персонаж — это мечта, с которой игрок приезжает на полигон. Он о чем-то там мечтает, что-то хочет именно через персонажа, хочет это проявить. Соответственно, то состояние, когда он попал в персонажа, является как бы полнотой бытия, в котором и игрок, и персонаж, в общем, чувствуют себя хорошо. При этом даже если персонаж чувствует себя плохо. У персонажа, безусловно, есть определенные качества, которые как бы отличаются от игрока. И одной из проблем является то, что игрок, приезжая на полигон, продолжает быть игроком, не становится персонажем, даже если игра уже прошла, и он какие-то действия предпринимает, он не может действовать из логики, потому что он тащит с собой все, что там у него в жизни было, какие-то воспоминания, плюс сам полигон, на котором он уже там был на других играх, плюс люди, которых он уже хорошо знает. И он с ними начинает взаимодействовать точно так же, как если бы ничего этого не было. И, соответственно, вот у нас были... Вот я про эльфов расскажу, поскольку я проводил лагерь у эльфов, а у людей, значит, у нас нет человека, который проводил здесь. Значит, средства были тексты, невербальные техники, сценки на основе психодрамы, значит, выработка совместного ритма в музыке и звуках, рукоделие, значит. И лабиринт еще был.
Причем, под словами психодрама, я так понимаю, вы подразумеваете настоящую психодраму.
Да.
А не то, что обычно принято.
Ну да, да.
Спасибо.
Ну, сценки обычные. То есть это работа еще с игроком, не с персонажем. То есть
до игры.
До игры. То есть это игроки рассказывают.
То есть загрузочный лагерь, он как бы вне игры. Ну, вот есть проблема, что вот прописаны, допустим, два персонажа. У нас не были прописаны, у нас они создавались. Они приезжают на игру, и они должны друг друга знать. На самом деле они друг друга видят первый раз. Они должны как-то на игре взаимодействовать, как будто они друг друга знают.
А у них общих воспоминаний нет о своей прошлой жизни у персонажа.
Значит, мы формировали им общие воспоминания, наиболее яркие из этих воспоминаний. Причем, поскольку этих персонажей знали другие персонажи, они тоже узнавали часть их как бы воспоминаний о прошлой жизни. Наиболее ярких событий. Ну, выглядело это так, что кто-то, значит, выходил и рассказывал сначала эпизод, потом ведущий предлагал, значит, выбрать ему трех партнеров, и они тут же импровизировали сценку.
На основе
этого рассказа. Значит, потом, соответственно, следующий персонаж. Ну и так вот. Значит, какое-то время.
Можно я сразу ремарку? Угу. Здесь мы столкнулись с очень интересной вещью, что этот элемент психодрамы, он присутствовал как в заключенном лагере эльфов, так и в заключенном лагере людей. Команда эльфов — это была сборная солянка, там были люди из разных стран, были игроки из Украины, были игроки из Беларуси, из Минска и не из Минска. Очень много людей друг друга не знают. Есть люди, которые вообще не играют в Беларуси, они ездят на игру в Россию. То есть вот тоже такие малоизвестные люди. Так вот, вот этот кусок с психодрамой прекрасно прошел в такой разношерстной команде эльфов, и очень тяжело, насколько я поняла, прошел в команде людей, которая представляла собой команду друзей,
сплоченную команду. Хорошо знали.
То есть, вот я так поняла, что у вас были проблемы со сценками, то есть у вас это как бы абсолютно не вдохновило, и общего прошлого вы в итоге не наработали за счет этого. При этом у людей, у игроков, которые играли эльфов, это прошлое было наработано, и более того, они вставляли эти элементы потом в игру. Вот я тоже интересно,
что мы запомним. Прошу, что
я запомнил. А, вот.
Даже тебя ты
можешь
не видел.
Ну, жалко, что
это
было
кошки. Значит, ты. Пожалуйста, заключить мою игру еще что-то.
Ну еще, наверное, что-нибудь скажи.
Ты расскажи примерно, как он состоял. Немножко для самого интересно.
Значит, ну, вначале у нас были такие, как бы, такое деление на аудио-видео-кинестетику, то есть на восприятие игрового мира и на восприятие персонажа. И, соответственно, техники, которые использовались для актуализации качеств персонажа, они были поделены по этим категориям. Плюс у нас еще есть классификация игроков, такая, ну, достаточно рабочая. Это игроки, которым нужен персонаж, и они вокруг себя создают игру, это первый тип, самый главный. И вокруг них все хорошо. Им мастер не особенно нужен. Они, как правило, готовятся, приезжают. Да им загрузочный лагерь, в общем, не нужен. У них все заведется. Значит, есть игроки, так называемые УБВМ. У них очень большой внутренний мир. Они знают больше мастера, они читают, они там очень умные. Они большие перфекционисты. Но только когда идет игра, они, как правило, сидят на пенечке и втыкают. Они могут в игру войти.
Для... Они в своем большом внутреннем мире находятся, а не в игре.
Они не понимают, что делают окружающие персонажи, там, как на них можно реагировать, как не стоит там, и так далее. И есть люди, которые Алиса в стране чудес. Они хотят оказаться. Им важна сама атмосфера, им вообще нафиг не нужен персонаж, они могут сесть, смотреть, или они таскаться с локации в локацию, там, где поинтересней. Они, как правило, выбивают окружающих из игры тем, что вот неигровуха чаще всего от них исходит, потому что они не создали, они не понимают, в чем разница между ними и персонажем. И, соответственно,
это не абсолютное деление, каждый игрок может
в течение,
на одной игре,
да, в том числе перетекать.
И даже прямо на игре менять.
И, соответственно, есть разные стратегии работы с каждым типом игроков, что можно делать в ходе игры, чтобы они в итоге все-таки в игру попали. Ну, в идеальном случае они все так или иначе приходят к типу персонаж. То есть они начинают мыслить категориями персонажа, поступки совершать не те, которые бы они как игрок совершили, то есть не своим менталитетом. И, соответственно, цель загрузочного лагеря была вот эти вот вещи, как бы, запустить. Игра была со свободным сюжетом, то есть у нас были небольшие рельсы, которые не позволяли там игрокам совершить определенные действия, да, значит, типа того, что дунаданы там не могли пропить кольцо Барахира, условно говоря, да, потому что, ну, игроки, как игроки, они способны на такой поступок, а персонаж нет, и в этом было ограничение. Вот. Да, значит, у нас игра была длинная, и часть игроков подъезжали позже. Была задача включить их в игру, на загрузочный лагерь они уже не попадали. Значит, и нужно было как-то это сделать. У нас было, ну, специально организованное такое место, в котором игрок обязательно переодевался, проходил загруз и только по игре входил уже на полигон. Значит, ну почему так долго была игра? Потому что, на наш взгляд, игра — это кусок жизни, и только когда у тебя есть в голове будущее персонажа, когда у тебя есть прошлое, ты можешь не думать о том, кто ты, откуда ты, ты можешь просто вот в этом мире жить какое-то время. Естественно, себя вести, не торопиться, там, если надо тебе побежать на травке, посмотреть на звезды, там, пожалуйста. Если тебе хочется там чем-то еще заняться, покувать там, помастерить, пожалуйста. Хочешь ты просто посидеть, попить чай, пообщаться, пойти в другую локацию, у тебя на это есть время. Хочешь ты попасть в активный пласт игры, там у тебя будет не продохнуть, тоже пожалуйста. Значит,
мы предполагали разность восприятия времени. Во-первых, разность восприятия времени персонажами и игроками в первую очередь. И также делилось восприятие времени между персонажами разных народов. То есть эльфы воспринимают мир и время в нем не так, как люди. И люди разных народов тоже воспринимают его по-разному. И, соответственно, у нас стояла задача достигнуть у игроков вот этого состояния, чтобы они действительно воспринимали время, как эльфы воспринимают, что у них позади, впереди, еще море времени, никуда не торопится. У них проходит это время, ну, как бы мы понимаем, что в реальном мире вот прошла там, допустим, час, а эльфы это время могут воспринимать, что прошло там, ну, как бы очень большое время. Да, им не важно, сколько времени прошло. А у людей другая задача. Они живут не столь долго. Им надо за время своей жизни успеть многое. И они время, соответственно, воспринимают иначе. Но при этом это люди несовременные, которые живут в очень быстром темпе и постоянно должны в этот темп встраиваться. В мире Толкина у людей нет такого быстрого темпа. Даже несмотря на их небольшую продолжительную жизнь, они все равно могут все это успеть и всего достичь. Поэтому у игроков была задача, чтобы они воспринимали вот время и мир именно как персонаж. И загрузочный лагерь тоже помогал им достигнуть вот этого восприятия.
Вот. Еще насчет технической стороны игры и обеспечения, по сути, свободного сюжета. Вот я хочу тоже немного рассказать. Значит, во-первых, на этапе подготовки, ну, это как бы был очень сложный этап, потому что мы столкнулись с непониманием вообще, что такое игра со свободным сюжетом. То есть, когда приходили игроки, все разворачивалось стандартно при подготовки. То есть люди приходили, говорили, ну, хорошо, мы поняли, где же легенды. Мы говорили, что при прочтении материалов к игре, а также рекомендованных текстов, легенда у вас должна составиться сама. Культура внутри вашей команды и народности тоже должна быть, ну, как бы, это ваша часть подготовки. На что нам как бы задавали вопрос, а что же тогда делают мастера? То есть они не пишут легенды, они не как бы обеспечивают культурный какой-то пласт, то есть сюжетов тоже как бы не анонсируют, что же тогда делают мастера? А мастера в это время, в общем-то, разрабатывают концепции, символьное поле и прочие такие заумные штуки, в результате которых игрок попадает действительно не на какое-то поле, схематическое поле игры, а он попадает в свободный мир, где мир реагирует на его поведение. То есть нет сюжетов личных, они были, но у именных персонажей практически. Есть сюжеты, которые, ну скажем так, в кавычках разбросаны по миру, и если игрок проявляет активность, он эти сюжеты находит и по-своему интерпретирует, как ему хочется, а задача мастерской группы отреагировать на тот или иной поступок игрока. То есть на его включение в сюжет. Каким образом достигалось вот это вот, по сути, быстрое реагирование? Да? То есть вот тут вы говорили, что пока же мы можем контролировать 100% игроков 24 часа в сутки. Во-первых, у нас мастера занимали ключевые роли.
Ключевые для принятия решений, которые могли бы разрушить мир, скажем так.
То есть, да, они не диктовали, но мы надеемся, что у нас мастера не диктовали условия игрокам очень так деспотично, но при этом как бы мастер, который занимает как бы такую ключевую позицию в локации, он не допускает каких-то уже откровенных косяков. Во-вторых, у нас была достаточно, ну, как, оперативная и быстродействующая практически круглосуточно игротехническая группа, которая делилась на две части. Это игротехники, которые были такие играющие игротехники, локация типа там того бомбадилы золотинки, которые можно было прийти, и да, мы должны были сделать вот, ну, как бы, человеку игру, чего он там вот сейчас в данный момент хочет. И вторая — это как бы оперативные микротехники, которые там обеспечивают боевые взаимодействия, страшилки, вброс информации какой-то и прочее. И у нас были рации. За счет этого обеспечивалась постоянная передача информации между локациями, и, соответственно, как бы, так как в локации есть мастер, мастер сразу может корректировать те или иные там игровые события. Опять же, в пределах, то есть не для себя он это делает, он это делает для того, чтобы создать вот именно реакцию мира. То есть что произошло, каким образом там мир отреагировал на то или иное. Вот. Поэтому как бы в результате вот таких как бы, работы со свободным сюжетом мы не имеем практически легенд,
да, мы имеем вот такого вот документации.
У нас были, помимо правил, которые были в общем доступе, там по боевке, медицине и так далее, были правила, которые не были общедоступны. Например, правила пользования волшебными предметами. То есть игроки нашли палантир, они не знают, как им пользоваться, а мастера знают, как им пользоваться. И они смотрят, как игроки будут что с ним делать. Если они делают так, как вот по правилам правильно, есть игровые тексты в игре, из которых можно сделать выводы о том, как этим делом пользоваться. То есть информация там есть. Но вот таких четких правил, что возьми вот это вот, сделаем вот это вот, и тогда у тебя получится именно такой результат. Вот такие тоже вещи мы разрабатывали, очень много времени на них тратили.
Постановлено. Что
мама что не сыграла?
Сыграла, нормально.
Ну, там было две-два. Отличительной чертой, я считаю, нашей игры было практически отсутствие смертей.
Хотя боевка была.
Хотя боевка была, да. То есть, и поэтому, наверное, я не знаю, чтобы сэкономить время. Если есть желание, я могу рассказать про то, как мы планировали страну мертвых и перезагрузку игрока на новую роль. Если нет желания, мы, наверное, можем.
Это ведь есть в материалах.
Какие?
Ну, в
белой книге одни.
Да, в белой книге одни.
Где их может, ее где-то взять можно?
Можно, у нас. Напиши.
А вы не публикуете их принципиально?
Ну, как-то большого смысла нет. Надо, бери.
А кто будет пользоваться?
Да.
Любой желающий научиться делать игру.
Вот в принципе мы представляем.
Как бы прочитать текст недостаточно.
Концепцию вообще игры делания. То есть легенды. Игрок работает на уровне мастера, он читает много текстов, он много готовится, и выходная его, извините, так сказать, будничным словом, продукция – это его легенда, его культура, его собственная концепция. Задача мастера, чтобы вот это вот все уложилось в
рамки игры, единый, согласовать, да, игроков, легенды игроков согласовать между собой.
Не только сюжетно, но и концептуально. В игру. И плюс, опять же, по легенде вычислить не просто куда, в какой сюжет включится этот игрок, а какого он типа, чего он хочет, то есть каково его мышление, то есть что нужно мастеру, по сути, предоставить этому игроку, какую среду ему сделать, чтобы игрок захотел действия.
Тем более, что есть еще просто ряд моделей, которые в книгу не входят, да? На которых это все базируется и которых нельзя просто прочитать и вот сразу раз и воспользоваться. Они требуют обучения в некотором роде, использованию. Потому что тип игроков, если ты перепутал, то его неверно применяешь, у тебя будет обратный результат. То есть ты игру только разрушишь с помощью такой модели. Ну, то есть мы... Как бы это в свободном доступе, если нас спрашивают, но выкладывать просто, чтобы любой скачивал, мы, наверное, не будем. Потому что требует комментариев каких-то.
Ну, как бы один из постулатов, в общем-то, заявленный главмастером во время подготовки МВАДРИСа, было то, что вот эта мастерская книга, это, по сути, пул информации, который будет доступен для других мастеров после окончания игры.
Так что, кто хочет, можете... Можем сбрасывать, пишите. Она в электронном виде есть.
Нет, мы все раздали, понимаешь? Нас...
Можно к вопросам переходить?
Да, да.
Ну да, наверное, потому что мы все равно не успеем, там можно 2 часа рассказывать только о технологиях.
Так, пишите вопросы, пожалуйста. Вы говорите про свой подход к каждому типу игроков.
И при этом уточняю, что у вас было много очень разных людей, с разных совершенно соус, с разных, которые играют в разных местах, и наверняка были вам не знакомы.
У нас все были незнакомые, практически не
играют. Прекрасно. А как вы определяли правильно вот этот тип игрока? Как вот...
А он поведенческий.
Поведение, да. Как игрок себя ведет?
Человек вам заявляется. Вы уже имеете план? Как,
иногда, но... если пишут легенду, иногда можно предположить, какого типа будет этот игрок. Но он может приехать на игру.
Да, у него в электричке поменяется настроение, и он будет другим типом.
Вы смотрите, он приехал на полигон, так быстро сканируете, снимаете с него информацию и определяете.
Мы были вдвоем в большой локации, мастера. У нас, допустим, в локации 20 человек, но всех же их видно. Что они делают, как они себя ведут,
как они себя ведут. Они уходят из локации, они приходят в другую локацию, где тоже есть либо игротехник срации, либо смарт-срации, который может сказать, а вот ваши эльфы пришли и сделали вот так.
На этапе подготовки еще, да?
Нет, игра длится 7 дней. То есть за это время мастер должен по возможности постоянно быть информированным, куда пошли игроки, что они сделали, как они отреагировали на тот или иной какой-то там эпизод игровой, то есть, и что дальше происходит. Плюс, опять же, оперативное собрание мастерской группы в одной точке, где решается, ага, значит, у нас теперь вот то-то и то-то, что нам надо.
То есть по каждому активному игроку происходило мастерское совещание. То есть как только какое-то действие происходило, мир на него реагировал.
Я понимаю, что вы определяли. К какому типу относится игрок, не только в обычном лагере, а
все время, да, всю игру, да.
Они менялись.
Когда приезжает игрок, он молодец, он очень хорошо знает мир, и он очень подготовленный, он приезжает очень часто в состоянии ВВМ, потому что он вот себе надумал, и ему очень сложно выступить. Первые два дня он ВВМ, потом у него, например, по каким-то там... ввиду каких-то событий в игре, он переходит там, например, в тип персонажника. У него появляется персонаж, он понимает, что он хочет, он ведет за собой других игроков и мотивирует всех остальных. Потом у него, например, просто тоже схлынуло, у него пошла какая-то эмоциональная игра, он снова ушел в ВВМ, потому что он там что-то передавил.
Или ушел в
ВВМ? Нет.
Или ушел в «хочет оказаться». То есть он просто сидит и воспринимает атмосферу, никаких активных действий он не предпринимает.
Это просто констатация, как он себя ведет. Не значит, что он будет вообще...
Что это хорошо или плохо.
С характеристикой, не уникальным персонажа, в плане хорошей игры.
Допустим, я просто пытаюсь себе картину снять эту информацию, с ней работать. Символьное поле вы упоминали, можете рассказать, поясните.
Например, кольцо Барахира. Это символ. С одной стороны, это колечко, да, там какое-то. Значит, чтобы оно стало символом, его нужно при определенных событиях как бы привносить в игру, вокруг него выстраивать какие-то сюжеты. И тогда оно само начинает влиять на поведение персонажа. Стоит его в определенной ситуации показать хотя бы просто, уже меняется все. Волонтир тот же самый, это тоже символ.
И вы собирались в какую-то одну общую систему?
Да.
На основе текста Толкина.
Нет, я просто как бы уточняю какие-то вещи, которые для меня, наверное, могут быть неясны, потому что мы делаем их по-другому.
Разными темами, материалами и колодцами. Про понятие рельсов, что спросите сюжет. Мне кажется, было такое впечатление, что когда персонаж, когда вот у нас на полигоне игрок ведет себя как игрок, а не как персонаж, и вы не даете ему вести себя как игроку, это, наверное, не рельсы. Вот как, наверное, правильно играть как персонаж. А вот когда вы не даете ему поступать как персонаж, то это уже рельсы. И не кажется ли вам, что рельсами как раз было вот основные, главные руководящие роли заняты мастерами, которые подбегают сюда туда, куда нужно, или нет?
Они вообще никуда не подбегают. За исключением чего-то, наверное, пару моментов, один из которых там в результате наложения, короче, багов от игротехников, мастеров и игроков, случился там большой конфликт, породивший много всяких возмущений.
Вы опять же снимали всю информацию с игры, дальше подыгрывали.
Мы подыгрывали, мы не двигали.
Конечно, можно мастер, один мастер там плохо переживал информацию, он что-то не понял, то есть как бы, какие-то такие накладки, это, ну, человеческий фактор.
Сколько человек сейчас знал информацию, если говорить, что это сложно
брать? Сколько у нас раций?
8 раций было.
8 человек?
Ну, количество
вообще
50.
Ну, до 50 игроков.
Ну, это мало. На самом деле, если бы было человек 100, было бы лучше.
Да, было бы лучше.
Потому что игра, она под, ориентирована под большой масштаб, на самом деле. Делается по принципу, так, делать игры большого масштаба.
Можно еще последнюю ремарку? Вот. У нас на игре, в силу того, что время позволяло, и была заложена еще такая технология, как игра персонажа во время перемещения. Локаций основных было, ну сколько там, ну, грубо говоря, две. Mm-hmm. Одна плюс третья локация, лагерь Ангмарцев, который постоянно перемещался, достаточно большие расстояния. И вот в том числе регуляция игровых событий и ощущение времени достигалось тем, что локации были на достаточно большом расстоянии друг от друга. И персонажу приходилось иногда сталкиваться с чем-то в пути, иногда просто так проходить, но за счет того, что вот проходило какое-то время, и в этих локациях во время того, как он перемещался, что-то происходило, это очень сильно как помогало в игре.
Увеличивало масштаб мира.
Ощущать, что ты не зашел за угол, у тебя другая локация, а то, что ты действительно совершил какой-то путь. И
причем этот путь длинный, полигон большой, куда-то идти можно 40 минут, но при этом за эти 40 минут что-то может произойти, а может и не произойти.
Мы сразу просим пощады.
На самом деле я два вопроса сейчас задаю. Второй я забыл, поэтому повторю. Вот, значит, по поводу вот этого вашего тайминга знаний, грузовных лагерей и все такое прочее. Существует такая проблема. Вся эта ваша замечательная эльфийская магия, она работает в одном единственном случае. Если игрок готов на нее вестись, если он воспринимает ее всерьез, они по принципу шестера придумали какую-то фигню, сделаем ему на игре.
Все наши игры.
Да, работают по этому принципу.
Я думаю, что примерно половина нашей команды ехала, ну, то есть, как бы, да, посмотреть, что из этого получится, и не готова была вестись. Но, тем не менее, игра для нашей команды получилась.
Я не понимаю вообще.
А, все, окей, извините.
Я к тому, что это как бы проблема, которая лежит на поверхности. Вот, грубо говоря, на игру пытаются таким образом просочиться, не сознательно игрок, что с ним предполагается делать.
Не пускать.
Я тебя поняла. Во-первых, есть игроки, которые едут на игру, и мы знаем, что игрок с таким настроением будет портить игру другим игрокам. Если он со своим настроением не готов расстаться, то мы готовы его на игру не пустить. Если этот игрок со своими проблемами приехал на игру, но он готов идти, как бы меняться, да, выполнять те условия, которые от него требуются, то он включится в игру, и он не будет никому сильнее.
Нет, я все это понимаю, но как бы, нет, я имею в виду другое. Вот, к примеру, уже, грубо говоря, точка невозврата пошла. Уже пошел загрузочный вот этот вот лагерь. Вы каким-то там, допустим, каким-то хитрым способом, эльфийским пятым глазом, прозрели, что вот этот чувак поразит симулятор.
Можно меньше сарказма.
Да.
Количество записи.
Вот, значит, вот как бы вы что порекомендуете сделать с ним в таком
случае? Да ничего не делать.
Или все-таки попытаться как-то его над финками загнать, да, извините.
Давай уже тогда, Кукарач, говорить более прямо, да? Есть игроки, которые вообще едут не играть, типа побухать. Таким просто до свидания, его не надо определять.
Так я понимаю, если ну, про такого игрока это уже заранее.
Но ты про другого
я
игрока.
Я говорю про бесконечность расстояния.
Я понял, таких игроков у нас было достаточно много. Более того, почти с каждым на каком-то этапе загрузочного лагеря возникают проблемы. Но это целостная,
это нормально.
Это нормальная ситуация, это целостная система. То есть если у нас на одном мы, условно говоря, этапе разыгрываем сценки, на другом у нас совсем другая форма работы. Причем на следующую игру «Загрузочный лагерь» будет построен другим образом. Там будут другие методы, другие практики, и только часть будет из этого использоваться, потому что там другие персонажи. То есть мы как бы с разных сторон заходим, сеть забрасываем, кто-то, ну, то есть, поймается.
Загрузочный лагерь — это система разных заходов с разных сторон.
Да,
заходов,
да.
Как на это поведется.
Да,
хорошо,
да.
Планируете ли вы развить эту тему в каком-нибудь, я не знаю, бумажном электронном виде, чтобы можно было изучить ее полностью?
Ну, она развивается, у нас уже на следующую игру есть система моделей. Ну, так предыдущая книжка же есть.
Ну, вы знаете, предыдущие книжки маловато, нам расширить
будут. Ну, у нас есть там несколько вакантных мест в мастерской группе, желающие вот подробно могут присоединяться.
Ну, все, все,
вопросы понятны. Три человека, по минуте на человека.
Вопрос стоит. Вы говорили, у вас был паладин,
да? Да. Тигровый глаз. Тигровый такой
глаз
большой.
Подставочки.
Да. У него есть экватор, если его неправильно повернешь, то ты экватор не увидишь.
Скажите, какой процент игроков у вас играл всю игру? Все дни, которые у вас были заявлены?
Значит, у нас была команда из Украины. Сколько их у нас?
Пять.
Пять человек играют, получается, с начала до конца. Ну, наверное, мы... Не больше 70 человек. В основном это были иногородницы, ребята из Витебска.
То есть где-то близко к половине. Суммарно.
Ну,
у нас просто, те же ангмарцы начинали позже, дунаданы начинали позже. У нас в разные дни старт игры был для разных команд.
Я имею в виду, сколько людей у нас содержание, может, время на такую длинную игру?
Могут, могут. Это же неделя вместе с отъездом, с загрузочным лагерем, с заездом.
15
человек сейчас получилось.
Почему
15? Ну, смотри. Мы,
Саманта Ангмар начинала играть на третий день. Ну, это прям, вы решили, что они будут
два человека от них приехали в начало игры, как мы и просили.
То есть это уже 17.
Да. То есть им сложно. Ну, у нас для
каждой мы так вот прямо не подсчитывали.
Мы спросили.
А вернуть ваш подход до меньшего количества дней можно или нет?
А будет что делать? Основная причина, потому что к вам ходили люди, они открывают заявку, говорят 7 дней, они говорят, я работаю.
А, ну, на самом деле, там же где-то была приписка, да, что мы допускаем, чтобы человек приехал на какое-то определенное время, за исключением того, что нельзя было приезжать на последние 2 дня.
То есть в пятницу приезжать было бесполезно, в четверг
потому
можно?
Что уже невозможно,
потому что в субботу игра заканчивалась.
Ну и все, да. То есть, ну, это и есть проблема.
Ну, это...
Он готов там год готовиться, читать тексты, писать вещи,
да,
разрабатывать все, а потом приедет, все очень выйдет. Ну, можно было приехать, например, не на 5
часов. Дня это много, на 4 часа.
Нет, это было, нет смысла.
Нет, у нас мы приезжали на 4 часа, потому
нет,
что...
Нет,
дело в том, что... Столько долго, так сказать, плясать с бубном вокруг персонажа, чтобы потом только 2 часа им воспользоваться, собственно говоря, не имеет смысла.
Опять же, за счет длительности времени есть такая штука, которую очень тяжело сделать в короткое время. Это личностный какой-то рост персонажа. Когда он отгребает и успевает отрефлексировать и отвести еще.
То есть он понимает, что все его действия имеют последствия, а не то, что я что хочу, то и сделаю.
Последствия,
да.
Они реально с ним происходят.
И последствия те, которые вот конкретно этот мир, вот эта группа людей сформировала.
Спасибо. Я вот вопросик на тему проблемки, возможно, которую я вижу, как и решаю, с тем, что мастер является лордом, лидером команды. Да, получается, ну, обычно в этих моментах, как бы удобно, определенная группа людей делегирует какую-то часть своей воли и власти другому человеку, там, другому, чтобы он принимал решение за них в кризисных моментах. И когда наступает какая-то кризисная точка, они смотрят на него и ждут. наш лорд что-то должен сделать или сказать, а нам приказать или направить. Mm-hmm. И это вступает в конфликт с логикой мастера, который обычно хочет добиться от игроков, чтобы они сами принимали автономно активные творческие инициативные решения и сами
Можно я вставлю буквально 5 копеек на эту тему? Вот у Ангмара командой руководил игрок, в результате мы переносили лагерь 5 раз за игру.
Смотря кто на какой день приехал.
Как бы все, что я имел сказать по этому вопросу. А мастера пусть что-нибудь скажут. Да, мастера.
Да, у нас есть решение по проблеме. Значит, ну, вот я, собственно, играл такого персонажа, да. Ну, я не один был, скажем, в такой роли еще в одной локации. Ну, а нас в Украине здесь нету. Вот. Значит, во-первых, нужно все свои действия как персонажа просчитывать, ну, то есть смотреть на логику мира и думать, как бы твой персонаж мог поступить. Все время про это думать. Вот просто все время. Это очень сложно. Потому что
мастер
не играет, но игроки это не должны видеть. Потому что такая ситуация возникает. У нас, например, ангмарцы, значит, пришли в гости и их почему-то пустили. У нас был дозорный, да, такой политически неподкованный. Он их запустил внутрь. Они сидят у костра нашего, греются на нашей эльфийской кухне, кушают. Значит, я иду, и у меня такая дилемма. Вот как бы поступил персонаж? Ну, я их, естественно, выгнал, потому что пришло какое-то воинство по количеству жителей, как весь им адрес, сидит тут в гостях и в полном вооружении. Это было вполне логично. Хотя снаружи был Назгул, который их туда загнал. Вот. Ну, из этого там было, в общем, интересные сюжеты пошли, из этого там много чего выросло в игровом плане.
У нас еще была система принятия решений.
Ну да. То есть да.
Это не решение, которое принимает лидер, а решение, которое вырабатывается на общем каком-то собрании.
То есть можно? Вот пришел мастер, как бы сделал X персонажа, да, логично. Но он подменил действие другого игрока.
Какого другого игрока?
Потенциально другой игрок из этой локации может быть.
Какой другой игрок? Мог бы. Ничего не сделал, надо сделать. Это мог там сделать, несколько игроков могли это сделать.
Только тогда, когда ты не дождался какого-то там
нужного адекватного действия игроков. Нет ли здесь причинно-следственных связей в том, что игроки так не сделали, потому что ожидали, что власть.
Нет. У нас была система принятия решений в локации, то есть у нас культура отыгрывалась. Да.
На котором они собирались и коллективно решали с высказыванием каждого присутствующего. Это было очень долго. Мы это не
произошло. Да.
Они действительно коллективно принимали решения.
По всем ключевым вопросам.
Изгалиться так, чтобы как бы ее коллективно управляли. И при этом, в общем-то, решение принимал не он, а то есть там лидера такого, ну там лидерство было разбито на несколько самых харизматичных мужчин. Многие полномочия делегировались активным игрокам. То есть вот у нас там были игроки, которые занимали ведущие позиции. И вот они могли решать, там, пустить анимацию, выгнать анимацию. Они могли это вполне самостоятельно решать.
А вот схему, когда мастер является не командиром, а является комиссаром, например, то есть может оказывать идеологическое влияние на команду и руководителя, но решение принимает именно игрок.
Прекрасно. Если мастер абсолютно уверен в игроке, в том плане, что он не нарушит логику мира.
Вот,
у нас такой уверенности не было, потому что первый раз мы это делали. То есть если бы был действительно человек, это вот Хальбаран, я бы уже собрал Хальбаран.
Вы бы сказали, вперед.
Спасибо. Ну и последняя игра. Давай сделаем вопрос. Дайте.
Собственно, пила «Игра на выживание». Идея игры появилась давно, где-то в мае-июне. Мастерская группа должна была сформироваться немного другая, но чуть позже изначально человек отказался, я поискала, нашла товарища Венедикта, и дело завертелось.
Тамбовский волк, тебе
да,
товарищ.
Да. В первую очередь, после просмотра всей франшизы, обратили внимание на каноны именно самого фильма, который хотелось бы сохранить. В первую очередь физиологически, то есть пила — это в любом случае много крови, внутренности, расчлененки и всего прочего красивого. Да, второй канон — это технический, пила — это всегда ловушки, интересные устройства, которые мы тоже захотели сохранить. Это кассеты с металлическим голосом, камеры наблюдения и все подобное. Плюс кукла Билли, которую тоже очень хотелось. Канон психологический. Мы хотели игроков загнать не в позитивные отношения, а именно в панику, в неприятные ощущения, в неизвестность, неудобство, отвращение и все прочее прилагающееся. И сюжетный канон, всегда неотъемлемые рельсы сюжета и неожиданный финал, который мы тоже постарались сохранить. Дальше мы стали работать с сюжетом. Одна из характерных черт пилы – сюжет довольно герметичен и никогда не выходит за пределы небольшого количества людей. Мы постарались сделать так же. Тихо. Мы взяли 6 главных персонажей первого фильма. Здравствуйте, Марк, Пол, Аманда, Зепп, доктор Гордон и Адам. Собственно, завязали каждого персонажа игры на них. Во вторую очередь мы постарались запихнуть в игру столько пасхалок, сколько она вообще может выдержать. То есть изначально постарались набрать фанатов игроков, фанатов франшизы, чтобы они эти пасхалки узнавали, чтобы им было приятно. Следующая проблема, которую мы хотели решить, как оказывать давление и насилие над игроками. В оригинале это всегда, чаще всего, насилие именно физиологическое, но отпилить ногу игроку на игре, во-первых, сложно, во-вторых, нерезультативно.
Ну, или сложно, или легко.
Или легко, да. То есть он виртуально себе ногу отпилил, спросил, сколько он БПшников потерял на этом, и как бы весь интерес закончился. Гораздо сложнее переживать психологическое насилие и делать выбор, именно основанный на этом. Собственно, на этом и остановились. Дальше пошло написание легенд. Легенды мы сделали краткие, то есть там буквально на 1-2 страницы предисловие небольшое, истории игрока, небольшой кусочек литературного сценария, в котором описывалось, как он встретился с Крамером, и хронологическая именно последовательность по годам, что с ним в каком году случилось, просто чтобы наши игроки не запутались. Легенды были ровным счетом у всех на игре, то есть игротехники, два трупа, третий полутруп, легенды были у всех, у каждого была предыстория. Дальше пошел набор игроков, тот самый кастинг по фенотипу и по психотипу. Первым делом мы набирали игроков именно внешне, то есть у нас есть в голове какая-то картинка, которую мы хотим соблюсти. У нас есть список игроков, мы составляем поочередно, кто больше подходит, кто меньше подходит. Долгими стараниями и пленями мы все-таки нашли этих несчастных 6 человек. Почему мы не набирали игроков, то есть не стучались ко всем с предложением, хочешь сыграть с того, а хочешь того, мы хотели в первую очередь, чтобы игроки сами высказали интерес к нашей игре, то есть не гоняться за кем-то, вот сыграй, пожалуйста. То есть мы сами видим, что игрок душой хочет внедриться именно в эту франшизу, отбирали поэтому именно из этих. Дальше пошли по подготовке канала. Когда мы приехали на место, мы ахнули, потому что коттедж, который мы запланировали к игре, был не подготовлен абсолютно. Если первый этаж, который нам по сути не особо был нужен, свет там имелся, электричество тоже, и было в сравнении еще более или менее убрано, то подвал, который нам нужен был непосредственно, там не было ни проводки, ни света, ни электричества, ничего. Mm. Собственно, с этого началась техническая подготовка. Проводка света, камер наблюдения и прочего. Дальше техническая подготовка ловушек. Здесь место, когда мы ахнули во второй раз. Потому что такого количества стафа мы не ожидали и не планировали. Если говорить о бюджете, то из взносов игроков там порядка $125, на игру ушло около 1000, и это не брать в расчет те затраты, вот, которые пришлись на долю Альфа, которую нам, не знаю, то ли по жалости, то ли по какой-то другой причине нам их скостил. Да, из солидарности. В плане легенд у нас возникло две сложности. Первая – это проклятая роль одного из парней, на котором мы 5 раз меняли игрока, а в итоге в самый последний момент нашли человека, не связанного вообще с ролевым движением. И Мел, с которой мы абсолютно не угадали с ролью. То есть там по легенде была мать, которая любила своего сына, и Мел в итоге за 2 дня до игры нам сказала, что ей играть в это сложно. Но мы как-то покрутили и что-то ей нашли, какой-то вариант. Дальше, насчет пасхалок. Мы их старались пихать вообще где только можно. Каждое имя игрока – это имя и фамилия, которая хоть раз достречалась в пиле. Мы их крутили, вертели, то есть ни одного имени из головы там нет. Все локации, которые мы завязывали на легенды игроков, они полностью взяты из фильмов. То есть это больница Ангела Милосердия, дом, в котором они находятся, фирмы, место работы и так далее. Каждая ловушка, которая была на игре, это ловушка-пародия, взятая из фильма. То есть это первая яма со шприцами и кислотный ангел, когда на... Ну, хорошо, ладно, это я опущу.
Либо похоже, либо воспроизводят одну из ловушек.
Да. И финал мы полностью скопировали из фильма, из первой части пилы, вплоть до того, что Венедикту хотели побрить брови, а меня постричь под мальчика. Но, слава богу, этого не понадобилось. В целом игра вызвала довольно смешанные ощущения, потому что я рассчитывала либо на очень позитивные отзывы, либо на очень негативные, что нас будут бить прямо там же, в том коттедже. Когда мы вышли из своего закутка и увидели мертвые лица игроков и игротехников, услышали мастера «я вас ненавижу», я не знала, как реагировать. Но в целом вроде отзывы неплохие. Все?
Да, я еще пару слов. На самом деле, все, что было позитивного либо негативного в дальнейшем фидбэке, упиралось практически все в первую ключевую штуку, в выбор нами темы. То есть, ежели человек изначально для себя считает, что пила – это нечто мерзкое, которое смотреть не надо, надо запрещать, кстати, в Республике Беларусь, оно, кстати, даже и официально в прокате вы его не увидите никогда, да? То все, нам с вами уже не по пути, вы уже нас не поймете. И от этого все остальное поплясало. Если человек для себя предполагает, что это можно смотреть и в это можно поиграть, с этим человеком можно было работать. Далее. Было большое искушение, с которым хотелось где-то в глубине души справиться, но заранее так как-то вот себя сдерживал, по крайней мере, я. Не надо замахиваться. То есть сделать игру, которая бы занимала в игроделе не то же место, которое занимала первая пила в своем жанре, это было бы вау. Но мы изначально пошли по другому пути. Мы собирались сделать один эпизод франшизы, который бы вписался в эти 7 фильмов. То есть сделать историю, которая могла бы быть одним из фильмов во франшизе «Пила», если угодно. Да? То есть взяли это все, сняли, и это игроки должны были почувствовать, что они находятся в той самой вселенной. Да, вот такая история тоже там могла бы быть. Кстати, это тоже одна из фишек «Пилы», за что мы ценим «Пилу», в частности, то, что нами подмечено, это не только нами, но вот у нас с этим полное взаимопонимание есть. Сценаристы всех 7 фильмов крайне бережно относятся к деталям. То есть, несмотря на то, что год за годом снимались новые фильмы, найти сценарные противоречия не то чтобы невозможно, их довольно мало. То есть это нужно быть диким, извините за слово, задротом, чтобы его там найти. Они, по сравнению с другими фильмами, достаточно бережно к нему подходят. Ну, кроме седьмого фильма, который сильно оторван от шести остальных. Следующее, немножко дополню момент про то, что у нас у всех были легенды. Мы стараемся, это тоже в развитии, то есть нам нужно, очень хотелось, чтобы ничего не было лишнего. То есть, ежели нам на игре нужен был труп, труп с кишкой, труп, вот его кишечник. Он, его функционал на игре это, сделать неприятно, может быть страшно, то есть неприятно, да, страшно может быть, б, чтобы освободиться из ловушки, вам надо в этот кишечник залезть, найти там ключ, и самое печальное, что освободить в этом не себя, а человека за соседней дверью, а сами так и останетесь на цепи. Но откуда взялся здесь этот труп? Ну вот откуда он? Вот будет просто труп. Нет, у нас было объяснение, что это за труп, зачем он здесь. В общем-то, в принципе, в моменты сюжетных некоторых провисов между ловушками, между переходами, до всего этого, до той или иной степени можно было дойти. То есть мы не хотели, чтобы у нас был мальчик из ниоткуда, мертвый на лестнице. Ну и еще одна штука, которая принципиально решалась на самом первом этапе для нас. Будет эта игра работать с нашим контролем, либо она будет работать без него. Ирланд изначально сказал, мы не вмешиваемся, хорошо, мы не вмешиваемся. Поэтому мастера были за самой последней дверью, за четырьмя замками. Выйти оттуда не могли, все видели, потому что камеры наблюдения были настоящие, но ничего вмешаться не могли. Максимум воздействия мог на игру оказать либо кто-то из игротехников, либо Алиф, который мог нажимать кнопки и хаотично включать ловушки, что совершенно ничего бы не сделало. То есть мы старались сделать такую историю, которая бы работала без нашего вмешательства. А, ну да, их могли хорошо двигать скрытые игротехники. Кстати, значит, о некоторых формальных данных. Значит, игра 7 декабря 2013 года в коттедже Андракули, 6 игроков, 13 игротехников, из которых 2 это скрытые игротехники, которые вместе с 6 игроками ходят, составляют с ними единую команду, 2 игротехника трупа, те самые. Один игротехник умирающий, у него никакого воздействия нет, он вообще не говорящий, он в коме, рядом его кардиограмма. 4 игротехника, взаимодействующих с игроками, то есть парных к игрокам. Игрок снаружи, игротехник в ловушке, освободить которого он может только путем пожертвования своей жизнью. 4 игротехника чистых актеров в финальной скриптовой сцене, которая развивается по одному из двух сценариев, один совпадающий с фильмом, второй альтернативный, если игроки примут другое решение. Один диспетчер ловушек, 4 техника, которые помогают ловушкам работать внутри. И еще один человек с аптечкой и коньяком, но коньяк мы забыли дома. Плюс 2 человека, которые помогали нам все это дело делать. Потому что действительно ставить эти стены, таскать эти провода, сделать все прочее. Игра сильно зависела от того, сработают ли наши задумки, поймут ли интуитивно нас игроки в некоторых местах. Но да, в одном месте не поняли. В одном критичном месте для нас. И, конечно, от того, как сработают наши спецэффекты, то есть от ловушек. В принципе, насколько я понимаю, визуальную картинку пилы нам удалось воспроизвести хорошо. Ловушки сработали почти хорошо. Ну вот, как-то так. Ну и ключевая ошибка, которую Аланта писала на форуме, и я ее единственное, наверное, здесь воспроизведу, это для нас самое печальное. Игроки в конце выбирают выбрать ключ, а не убить Крамера, то есть выйти на свободу, а хозяин коттеджа запирает входную дверь. Мы об этом не знаем. Игроки после напряженного, почти двухчасового блуждания по дому, я надеюсь, что напряженного, идут к свободе. Этот глоток свободы был очень важен. Вот его не случилось. Вместо него запертая дверь. Но, видимо, это во многом объясняло мертвые лица игроков в момент, когда мы вышли. Ну и, собственно, тут говоря об играх-романах, вот это была игра-рассказ, очевидно, да, то есть наша задача была, у нас было 3 часа максимум игры, из них состоялось 2, и они должны были быть достаточно концентрированными, то есть игровое воздействие должно было быть постоянным. Плюс у нас тоже был своеобразный загрузочный лагерь, то есть кроме 2 часов, собственно, со старта игры, как игроки начинают освобождаться, вот они сидят в комнате, они приехали на игру. Первое, что с ними происходит, это нулевой этап игры. Их по одному выводят, завязывают глаза и начинают готовить к игре. Делают им швы, надевают ошейник и ведут в ловушку, приковывая их куда-нибудь. На самом деле это тоже действует, хотя игра еще не началась. То есть он еще не игрок, он еще ничего делать не может. Потом к нему подходят, снимают, говорят, через 5 минут снимай повязку и начинай. И вот с этого пошла уже игра 2 часа чистого времени. Ну вот, как-то так. Алхимик просился первым.
Я?
Да.
У меня два вопроса, я их задаю, я на форум на них отвечаю, но я не вижу. Во-первых, прежде всего интересно, а, собственно говоря, зачем делать игра? То есть я сейчас скажу, я не фанат франшизы, я не ваша целевая аудитория, но мне интересно.
Я фанат франшизы. Мне в первую очередь хотелось бы на себе проверить, как бы я отреагировала в этих, в такой ситуации, и решила предложить игрокам попробовать почувствовать себя в игре Крамера. То есть все ровным счетом.
Большинство мастеров делают все игры, в которые сами хотели бы поиграть. Я, пожалуй, тоже хотел бы в это поиграть. У меня в голове было две разных формы реализации пилы. Вот Иоланта пришла с одной, которая совпадала с одним из моих видений. Я сказал, отлично, давай.
Там не было каких-то сверх фантастических и глубоко моральных идей. Я не ждала очищения игроков после этого. Просто хотелось окунуть их в эту атмосферу.
Хорошо. И то есть, да, я второй вопрос для ответа не получал, но я вам задам. А зачем нужно было создать у всех игроков негативные эмоции? Ну, вот эта цель была заявлена. Зачем?
Для меня это именно канон, психологический канон франшизы. Канон пилы. Пила не может вызвать радость. То есть Джон Крамер не вызывает радости и какого-то позитивного отношения.
В конечном итоге в финальной сцене им предлагалось сделать последний выбор, при котором одним из них из вариантов было это, особенно, опять-таки, поскольку игра во многом была для фанатов, сделать очень двойственную штуку. Убить Крамера с прямой возможностью это сделать. Правда, ценой собственной, опять же, жизни. То есть, а, отомстить мастерам, б, убить мастера, в, запретить Крамеру снимать остальные фильмы, а весь свой негатив выплеснуть на месте. И т.д. Я могу этот список продолжить. Зачем была финальная сцена? Ну, кроме того, что мы в конце игроков хотели привести в самое культовое место всей франшизы. Лордзи, так, сейчас всех запишу.
Наиболее серьезных проблем проекта относят, во-первых, низкий уровень интерактивности, то есть очень ограниченное пространство взаимодействия игроков с игрой. Второе, конфликт игровых мотиваций персонажа с совершенно пожизненной мотивацией игрока, который хочет посмотреть, что же там будет дальше. И, наконец, последнее, естественно, КПД. То есть объем ресурсов, который там был потрачен, скажем, на 6 игроков, который, по-моему, побил несколько лет державшийся рекорд Задана Сэвида, как в смысле человека часов технической работы, так и в смысле там человека часов работы подготовительной, деньги в сторону пока. Вы сами идентифицируете те же ключевые проблемы в проекте, и вы, делая работу над ошибками, и другие вот для себя, может быть, обнаружили еще, как бы следовало сделать иначе, или, то есть, которые, может быть, нужно было наложить на тему, как ограничение исходов.
Ну, нам повезло, для нас последней проблемы точно не существовало. В том смысле, что нас настолько перло, что нам было не жалко. Может быть, было жалко тем, кто нам помогал. Мы попросим у них прощения еще раз. Да, но мы вроде договаривались, они вроде велись. То есть, а нас как-то нормально. То есть, мы даже в кои-то веки, то есть, для меня это игра, которая началась вовремя, без 5 минут опоздания или 10 минут, там, примерно, и прочее. Она была в той стадии готовности за день до нее, в которой она должна была быть готова за день до нее, и так далее, и так далее. То есть, это что касательно третьего. То есть у нас этой проблемы не стояло, нам с ней повезло. Может быть, нас там, если бы меньше перло, мы бы. Вот. Что касательно первого момента, так, я сейчас боюсь не все вспомнить.
Интерактивность.
Мы пытались сделать так, чтобы игрокам было достаточно интересно взаимодействовать и между собой, и с неявными точками, но действительно, в конечном итоге, для того, чтобы поиграть в эту игру, нужно было пройти, по большому счету, 4, наверное, ключевые точки. Освободиться, перейти с первого этажа на второй, пройти свою ловушку, либо в ней остаться, и выйти из дома, либо остаться в нем. Мы постарались заполнить все остальное пространство, чтобы тоже было не скучно. Но мы к этому шли осознанно. Я согласен. Мы к этому шли осознанно и полагали, что это во многом соответствует канону, на который мы ориентируемся. То есть там, по большому счету, тоже в те фильмы, где идет группа приключенцев, в конечном итоге у каждого свой один момент, один час истины. В силу того, что игра у нас была не на сутки, мы подумали, что может оно и прокатит. Вот.
Мотивационный конфликт, да, между персонажами и
игроком. Ну, мы понимали, что мы его делаем. Более того, мы хотели его сделать движителем. То есть вот важно было обе штуки, чтобы и игрок, исходя из своего персонажа, сейчас вот принимал решение, идти ему дальше или умирать. Но при этом игроку хотелось пойти дальше. Вот, да. Чтобы
должны были попадать посторонние для персонажа мотивации игрока.
Да. В данном случае это нормально. В данном случае. Может быть, именно поэтому, в том числе поэтому наши легенды были тезисными.
А первыми двумя пунктами исчерпывается вот ваш собственный анализ в части работы над решением.
Первыми двумя пунктами?
Ну, то есть интерактивностью и вот этим конфликтом. Ну, вернее, даже нет. Получается только, может быть, даже, я не знаю, никаким из этих пунктов не исчерпывается, да, так сказать. Ваш собственный анализ, ваша собственная работа над ошибками. То есть если вы говорите, вы были окей с ресурсами, потому что вас перло, вы создательно закладывали очень редуцированное пространство взаимодействия с игрой, и то есть это осознанное решение, и вы создательно закладывали постороннее для персонажа мотивации извне, из головы игрока, это тоже by design. То есть вот я правильно понимаю, что больше нет пунктов в области работы над ошибками?
Не, почему? Вот одну я озвучил. Нет, можно было сделать лучше.
На самом деле ошибок достаточно, но озвучивать.
Не покупайте китайские замки.
Лучше, вот прям принципиально на уровне подхода лучше. Вот эти вещи.
Мне кажется, что в концептуальном смысле эта игра была сделана так, как была придумана. В конечном итоге. И, наверное, если мы делали. Что?
Нет.
Получив в конечном итоге фидбэк, мы полагаем, что в самой задумке ошибки нет. Да, я сейчас, я все записал позже.
Коллеги, я прошу прощения, отставляю. Значит, если кому-то хотелось, так сказать, походить по сцене, с которой он собирается что-то заявлять, зал открыт, сейчас 4 часа, у нас полчаса до начала второй части мероприятия.
Кукарач, ты хотел спросить?
Я, собственно говоря,
тоже
Есть.
Записан.
У меня вопрос
касался.
Макс,
а
может быть вспомнишь, а потом
спросишь. Да, пока ворошь, а. Нет. Записан.
Хотел спросить именно вот с технической точки зрения, да? Вы ловушки как осуществляли управление? В проводной связи?
В каждой ловушке сидел техник, который осуществлял действие.
То есть Пандорин черный ящик со специально обработанным оператором внутри.
Да.
Не только. Ну, то есть, как бы, если бы у вас было больше денег, то только на кнопки нажимать надо было бы. А так, к сожалению, пришлось и механический труд, и изобретать штуку на основе, вот, спасибо огромное Алифу, ошейник, который убивал игрока, сделанный из радиоуправляемый звонок. Был ошейник, взорвался, взрыв был. Ну отлично. То есть он нажал на кнопку, он. Ну, хорошо.
Это самое, вы заходите, если что, просто. Мне даже завидно, как просто.
Ну и плюс диспетчер, который включал звук, свет и всячески направлял игроков.
Просто это самое, если что.
Спасибо.
Мы планируем перенести порядок чемодан, если возможно, какие-то радиодевайсы.
Вы нам нужны. Ларош.
Я сначала задам вопросы, развивающие вопросы коллег, а потом те, которые у меня наболеют с самого начала. Бюджет игры в озвученных рамках пропорциональный бюджету других игр, я сейчас не о человеке часах, а исключительно о финансовой стороне вопроса, соответствует ну, не столько франшизе «Пила», сколько кинофильму «Трансформеры». Ну, то есть, пропорционально. Короче, «Пила» дешевле была сделана.
Да, согласен.
А вот такого рода бюджет – это выражение любви мастеров к материалу?
Это случайно.
Техническая прихоть или нельзя было сделать дешевле? Где можно было урезать косты?
Сделать было можно, но мы как-то придумали сюжет, как-то придумали ловушки, и нам так понравилось.
из любви к собственному.
Ну, то есть,
наверное, да.
Мы думали, что можно сделать, вот это можно сделать, как это сделать, вот так, о, решение есть, давай делать. И так далее. Так было по всему. Понимаешь, если бы у меня был в доступе бесплатный завод с чистой канализацией и электричеством, сразу экономия 300 баксов. Ну, вот сразу.
Если заставить работать, то там страшная экономия получается.
Нет, но даже на этом, на том, что выдумано, местами можно было сэкономить, действительно. Да, у меня теперь есть самая дорогая в моей жизни бутылка вина, которую подарил хозяин коттеджа в конечном итоге.
Значит, существенным отличием выразительного ряда игры от, ну, от оригинала, от франшизы, является, я так понимаю, повсеместно намеренное отчуждение игрока от процесса насилия. В фильме сплошь и рядом зритель должен идентифицироваться с человеком, находящимся в ловушке. Да? На это работают все выразительные средства. Да. В нашем случае у него, во-первых, остается, у игрока остается выбор быть свидетелем или пособником, ну, вот, причем на абсолютно абстрагированном уровне на нажатии кнопки. Да? Более того, во всех случаях, где игрок может напрямую взаимодействовать.
Значит, есть третий выбор быть убийцей. Один игрок мог убить другого, приняв решение за него. На свою кнопку мог нажать другой человек.
За пределами ловушки, да? В любом случае, это в любом случае кнопка.
Да, да.
Более того, во всех случаях, где игрок взаимодействует с сценами насилия, он отделен как минимум сеткой, да? Ну, вот, он как минимум отделен кнопкой, либо пистолет, ну, в сцене, где игрок целенаправленно убивает игротехника, стреляя в него из пистолета, в финале. Ну, это, опять же, самый отстраненный способ совершить насилие. Он нажимает на курок, да? И более того, да, везде он еще отделен забором, чтобы, не дай бог, значит, близко не подошел. Это издержки технического пути, это сознательный ход, как он в результате, как в результате технический ход взаимодействует с франшизой. Ну, то есть, ничего не потеряли, потеряли.
Я бы назвала это сознательным решением из-за технических особенностей. Мы боялись, что они сломают ловушки. Ну, честно. Или, допустим, малышим бросится на колючую проволоку. Ну,
и себя правильно.
Да, то есть мы в целях безопасности.
Ну, просто
там, колючка там была настоящая.
Можно было иметь, я не знаю, что-то, что заставляло бы там, игрока физически вредить своему персонажу. Там, вот там бросаться на искусственную колючую проволоку. Там, нет?
Нам очень понравилось.
То есть, у всех присутствующих, я полагаю, значит, не любителей франшизы «Пила», на слуху основной, единственный ее аспект – это ее крайняя физиологичность. Да? Это как раз то, чего в большей части игры, в общем, отсутствовало. Да?
Ну, я сказала, почему.
Мы имели дело только с картинкой.
Когда я придумаю способ, как человеку на игре самому отпилить красиво, и чтобы...
Но вы придумали способ,
тогда вы это придумали способ игроков.
Заставить игрока копаться в кишках трупа.
Да.
Но, казалось бы, последующие технические шаги уже невелики.
Ну, Лараш, это другое.
Нет, ну кишки-то тоже были там свиные. Нога могла бы быть свиная.
Нет, ну это же другое совсем. Ты что?
Поэтому же...
Не, я хотел Леша возразить. Ну? Что нажатие кнопки моделирует нажатие кнопки. То есть ты делаешь именно то, что делает твой персонаж. Отпиливание руки, там сразу появляются модели и уже по-другому думает человек. Мне кажется, это тоже важно в данном случае.
Ну, кстати, да, мы старались от виртуальщины отойти. И это тоже работало на то, чтобы мы поставили сетку в том числе. То есть да, мы по большому счету работали на то, о чем говорит Лор. Всякий раз предлагая человеку альтернативу, вообще судя ему пространство выбора. А еще и домом этим ограничив, из которого выйти невозможно. Ну, да, делали.
Следующий вопрос. Было сказано, и про это было сломано, судя по всему, немало копий, что игроков подбирали под определенные психотипы и, кроме того, фенотипы, которые были определены, ну, выбраны мастерами. И кто-то, значит, был отвергнут, да, для кого-то не нашлось места изначально. При этом все персонажи, хотя они имеют отношение к франшизе, на сцене не заявляются. То есть и фенотип, и психотип всех этих персонажей могут быть совершенно любым. И, как следствие, был вами произвольно выбран. А потом вы на основании вот произвольно выдуманных вами фенотипов персонажей отказывали игрокам. Нет ли здесь
обманных? Нет, мы же сначала написали всех, ну, сначала написали историю, а потом заявили игру.
Да, но какая разница, высокие или низкие, так сказать, ну, какого у них сложения? Вы не сможете это поменять.
Подросток он или зрелая женщина, разница есть.
Ну, вот, допустим, это... у нас был персонаж Арса.
Брутальный парень.
Да, брутальный быть. Парень, да. Но я не могу, например, взять на него парня типа Тёмы.
Ну, ты просто... Я сразу спрошу, почему?
Потому что это когнитивный диссонанс.
Нет, вообще можно, но придется больше по-другому работать.
Ну, потому что мы изначально сюжет так написали.
Ну, то есть, мы согласились, что это подходит.
Нет, понимаешь, одно дело, как условно говоря, тебе нужен
маленький... Ас пугает большее количество людей.
И ты не можешь понять человека, который пролезет в эту штуку.
Игрокам были известны их фенотипы.
После того, как они согласились со свою роль, они обычно представляли, да.
Окей, а тем людям, которым вы отказали, вы не сказали, на какой фенотип они не подходят, они просто не подходят под ваш спектр шести фенотипов.
Ну, понимаешь, у нас же... Да. У нас, по общем, как это выглядело? Ну, стандартная для меня схема. Вот персонажи, вот имена в порядке убывания моего интереса к персонажу. Вот там, допустим, список, который выглядит Мэлши, запятая, кто там еще, запятая, Катя Кошка. Чувствуешь, почему? Потому что женщина возраст. Ну вот.
Да.
Потом я ее обидел третьим или возрастом или чем?
А не важно.
Что не
то есть, погоди, сочетание фенотипа и игрока определялось твоим внутренним чувством.
Да, именно
да,
так.
Да.
Нет, я просто спрашиваю, мне достаточно.
Ну, хорошо, можно даже сказать так. Хоть нам не хотелось возиться с тем, а теперь поверьте, что вот этот подросток это брутальный парень. Или наоборот, не хотелось. Нам хотелось это сделать проще. Нет. Они друг с другом не знакомы.
Понимаешь, вопрос не в этом же. Mm-hmm. Почему тебе нужен был именно брутальный парень? С точки зрения большинства, это, я так понимаю, я не в курсе деталей.
Это там кажется, было не почти... Ну,
там в некоторых случаях никак не важно, собственно говоря, толстый он или худой. Да? Mm-hmm. Брутальный это парень или не брутальный. С возрастными категориями давайте вообще как бы не будем про ролевые игры говорить, потому что у нас с возрастами есть проблемы.
Мы здесь с возрастами игрались... Умышленно. Ну, конечно, когда у нас появятся 50-летние игроки в большом количестве, когда это будет скоро.
У нас появится.
Будет проще. Мы пока работаем как есть.
Не, ну я условно говорю, то есть как бы. То есть, насколько жестко был задан фенотип самой задумкой, почему он был, точнее, почему он был жестким?
Он не был жестким. Он был вот. Персонажи были придуманы такими, как они были придуманы. В принципе, переписать игру и переписать историю. Писанную, опять-таки, этот вот шестигранничек, шестиугольничек, можно было под кого-то другого, но как бы заранее решение было, и тратить время, когда тебе нужно проводку проводить, на переписывание уже не очень хотелось. Тем более, опять-таки, мы смотрели, что получилось. Наши задуманные вот заявки. Есть 2-3 претендента на каждую роль? Есть. Значит, переписывать не надо. Значит, нам нужно просто расположить их для себя в нужной последовательности и в нужной последовательности предлагать роль человеку.
Были ли у вас случаи, когда, когда на роль в результате оставился человек, который не очень любит франшизу, но не так сильно, как должен был бы любить игрок, попадающий вот эти 6 человек? Но в силу фенотипических, психотипических и кастинговых причин вы вот доходили до третьего по степени желания вот в этой очереди.
Что касательно любви к франшизе, получилось достаточно интересно, потому что у нас были как люди, которые давно и много раз смотрели фильм, так же как и мы, или фильмы, да, так и целый, опять же, не один человек, который заявку подал и, придя к нам на встречу, говорил, я посмотрел фильм накануне, я согласен.
То есть он вас обманул?
Ну как обманул? К моменту, когда мы просили знать нужную информацию, он ее знал.
Но мне казалось, несколько выше было декларировано, что игра делалась для ценителей.
Не
поэтому
только.
Человек, который посмотрел фильм накануне и заявился, скажем, на фамилию мастеров или на концепцию, он, угу. В общем, занимает чужое место. Место ценителя, который не попал.
Ну для фанатов это наша установка дополнительная такая, которая... То есть мы знали, что фанатам, скорее всего, игра понравится. Такая маленькая хитрость.
И фанатов у нас есть меньше 6 таким образом.
Да, безусловно.
Показательно. А есть случаи? Нет. Это мне
вот. Ну то есть я в голове держал, вот Элли идеальный игрок для этого. Она смотрела фильмы много, упорно. Ей понравилось.
Есть,
ей понравилось.
Есть ли в результате случаи, когда не совпала оценка игроком франшизы, ну, игры, например, франшиза ему не зашла, игра понравилась, предсказуемый результат. Франшиза ему нравится, а игра не очень.
У нас не было тех, кто. кому не нравится франшиза. Вот представь себе круги Эйлера, да, фенотип, фанаты и так далее, и так далее. Вот
если есть... франшиза бы ему не нравилась, игра понравилась, это предсказуемый итог. Просто, ну там игра соответствует его ожиданиям больше. А вот любители франшизы, которые сказали, что игра не дотянула или просто не достучала.
Ну, у нас таких не было.
Окей. На сегодняшний день нет такого отзыва.
В смысле, вы об этом не слышали?
Ну, по крайней мере, да, нам такого не было сказано.
Хотелось бы верить, что мы попали в вторую франшизу. А ну сейчас. А как?
Ну хорошо, Арс понятно, да? Ну допустим, Арс и Конан.
Кто?
Нет, не было. Конан не заявился. Да, согласен.
А женатый фенотип.
Да.
Да. Ну допустим, Арс у вас не было, был бы Конан. Вам не все равно, что?
Мы бы думали.
Но у вас нету Арса, у вас есть только Конан, у вас есть подходящий.
Но если, есть тема с подходящим психотипом и якобы неподходящим фенотипом, да?
Мы бы думали.
Нам было не все равно.
Нам было не все равно. В какой-то момент времени, например, мы там пожалели, что появляется гибельная роль, а с нее уже скипает второй раз человек. Что делать? А человека, который записан следующим, мы уже посвятили в игру и поставили скриптовую сцену для техников.
Один мальчик вообще не изготовил отношения, малыши, Лена Шейнграк, шестой.
Нет, нет, мы не считаем, что это будет знаком. Мы для себя по каким-то своим критериям определяем, годится, не годится. Ну то есть если у нас там для себя мы... Это индивидуально. Это индивидуально.
То есть нам количество игроков позволяет работать насчет каждого индивидуально, позволяло. Думать и спорить, и подбирать варианты, чтобы и люди совпали как-то между собой, чтобы не было никаких проблем там.
Это с одной стороны. Но с другой стороны, на второй состав нам не хватало.
Да.
Хотя, кстати, игра получилась, еще одна штука, которую я хотел сказать, игра получилась такой, что ее можно было делать не ролевой, например. То есть там реально можно делать было и аттракцион в том числе. Но мы хотели ролевую игру.
Ну и получилась ролевая или аттракцион?
Да, ролевая. Не такая сильно ролевая, как я обычно люблю, но ролевая. Арс.
Игрока, потому что хочется смотреть, что дальше, и мотивации персонажа, какой-то своей. Ну, лично для меня, наверное, этот мотив хочется посмотреть, что дальше. Это был полный аналог мотива персонажа, хочется еще немножко пожить. И здесь, по-моему, никакой проблемы нет, как это было абсолютно естественно.
Хорошо. Все. Спасибо большое за внимание. Два слова, наверное, по итогу. Ну, мы, понятное дело, не успеваем обсудить вынесенные темы. Но в прошлом году я предлагал, в этом году я тоже предложу. Если эти темы действительно имеют для кого-то интерес, я, пожалуй, повешу на днях объявления. И давайте соберемся поговорить о них. Ну, в таком же, либо другом.
А там можно добавлять темы когда-нибудь?
Тоже можно, не бойся.
Давайте добавим, соберемся.
Хорошо.
Я бы собираюсь добавить.
Все, всем спасибо за участие.
Вы понимаете, что это все наговорили, а теперь люди это услышат?
Да.
Всему миру, если захотят.
Да.